8 часов 38 минут, вторник, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Даренко.
Даша.
Доброе утро.
Я окритиковал водителя маршрутки за то, что он едет под кирпич по трамвайным путям. За это был подвергнут жесточайшей критике со стороны сограждан и пассажирской общественности. Видите как? Вот так-то вот. Потому что умных не любят. Это эколог сказал. Эколог, вы умный, а умных не любят. Ответственных не любят. Слушайте, все возбудились, и правильно. Люди, которые слушают... Ну, есть люди, которые, наверное, меня слушают с 5-го года. И меня все предупреждают. Ильдар пишет. Еще Кочергина Сара... Нет, Кочергина Сара о другом пишет зачем-то. Как вам стрельба в Вашингтоне? Спрашивает меня Степан из Вайтрана. Да пофиг вообще. Просто пофиг и все. Что, стрельба в Вашингтоне? Пофиг. Ответ. Слушайте, у нас есть теперь Телеграм. Вы можете Телеграм и СМС отправлять. Понятно, что СМС это пошло и старорежимно. Я знаю. Значит, смотрите. Вы берете телефон +7 925 888 948, заводите его сейчас в контакты. +7 925 888 948, заводите в контакты. Затем открываете на своем смартфоне Телеграм. Правильно? Вы же не та разновидность кретинов, которая все еще без смартфона. Вы другая разновидность, ну, в хорошем смысле.
Со смартфоном, но еще без Телеграма.
Нет, может быть, зависит. Кретины бывают разные. Есть кретины без смартфона. Есть кретины со смартфоном, но без Телеграма. Я таких видел, с Вайбером ходят до сих пор. Значит, есть кретины без смартфона, но без Телеграма. А вы та разновидность, которая уже и со смартфоном. Та разновидность кретинов.
Вот
которые
вопрос.
Уже и со смартфоном, и с Телеграмом.
А группа людей, которые с Телеграмом, Вайбером, Ватсапом...
Спокойно пишите. Спокойно там, пишите в Телеграме. Еще? Договорились? Все. Ура, товарищи. Ваш Телеграм вчера с удовольствием поймали. Вчера... Да, прекрасно. Мы правильные кретины, пишет Игорь. Спасибо. Спасибо большое. Все прекрасно. Значит, хорошо. Давайте все-таки отметим все-таки сегодня чекурачки. Чекурачки! Я хочу сказать, что Чекурачки взорвался. Это вулкан.
Да.
Правильный вулкан. Правильный наш вулкан. Нашинский. Значит, он взрывался. Он находится, знаешь, между взрывами, извержениями, он находится в состоянии слабой фумарольной активности. Слабая фумарольная активность.
Фумарольная.
Да, он находится в состоянии слабой фумарольной активности. Я читаю Википедию, я верю. Когда я пришел на радио впервые... В 2005 году, наконец-то, на меня запрет полный был, вообще полный запрет, с 2000 по 2000, с 2000 по 2005 на меня был полный запрет на телевидении, на радио, везде, вообще везде.
Угу.
Значит, но с 5-го я появляюсь впервые на радио. Проползаю, прополз, гад! Ну-ка, бей его! А он раз прополз, это я был. И вдруг взялся хреначить, я кричал на радио, и он хреначит вулкан Чекурачки, ему запрещают, ему не дают, ему запрещено, но он хреначит вулкан Чекурачки, да, Чекурачки, да, мой любимый вулкан, кричал я, придя на радио после 5 лет запрета вообще на все, и он хреначит вулкан Чекурачки, это я и есть! Я и есть Чекурачки. Понятно?
Да.
Мое имя тайное Чекурачки.
Чекурачки,
конечно, товарищи. Поняла. Конечно, в том-то и дело. И сейчас он опять взорвался. Действующий вулкан на острове Парамушир, Большой Курильской гряды. А до этого он находился в фумарольной активности. В слабой фумарольной активности. Ура, Чекурачки! Ты Слушай, что это было? Песков рассказал про компромат на Путина, какой-то грязный вброс.
Он анонсировал, я так понимаю.
Грязный вброс.
И он уже есть.
Так он вышел.
Я так и не поняла. Я так и не поняла.
Нет, значит, я скажу из того, что мы Владимира Владимировича знаем много лет, уже да. 17. Смотри, с 90 какого? 9-го.
9-го, да.
Мы знаем Владимира Владимировича. А до этого он возглавил ФСБ, мы знали, но так наслышаны были. А потом уже он занимает...
Питерские знали, да.
Нет, ФСБ? ФСБ это всесоюзная организация, ты зря. Ну вот, значит, слушай, потом нет, ну хорошо, мы знаем Владимира Владимировича, вот прямо каждый шаг его знаем. Каждый шаг знаем с 99-го года. Каждый день, каждый шаг, каждую его тренировку знаем, каждый прием, все это на сайте мы видим, пожалуйста. Он говорил, я ездил на лошади, вначале он говорил, по утрам. Потом он говорил, я каждое утро в бассейне. Потом прежняя супруга говорила, каждый вечер он выпивает 2 стакана кефира. Нам невозможно ничего нового рассказать о Путине, мы все знаем. Про 2 стакана кефира знаем.
Про ночные тренировки,
про ночную хоккейную лигу знаем.
Да.
Про то, что он плавает в бассейне, знаем. С утра просыпается, идет в бассейн. И там слушает, говорит, Москва, радиостанцию. Ну, там из стен бассейна сочится. Значит, а что ему еще слушать? Слушать-то больше нечего. Ну, так вот, значит... Ну, серьезно. Еще что. Мы знаем, что он потом ездит на лошади. Именно так, ездит на лошади. Вот. Ну, то есть седлает, говоря по-русски. Значит, это тоже мы знаем. Все мы знаем, прямо, что нам, чем нас можно удивить. Вот Песков говорит, скоро вас удивят какой-то пакостью, мерзкой, клеветнической, паскудной пакостью.
Да, готовится вброс, претендующий на сенсационность.
Нам никаких вбросов не надо, мы про Владимира Владимировича и так все знаем.
Конечно.
Все. А?
Больше, чем западные
конечно,
СМИ,
товарищ,
кто там собирается оклеветать.
Все хорошо. Это не надо проголосовать, ты все-таки считаешь, что нет?
Давайте проголосуем. А? Ну, давайте
нам никаких вбросов не надо. Мы Владимира Владимировича знаем все. Вообще мы о Владимире Владимировиче знаем все. Начать голосование. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Хотим вброс какой-то. Мы и так все знаем. 134-21-35. Нет, а зачем ходить в брос? Хотеть в брос не надо. Зачем ходить? Нет, мы все знаем про Владимира Владимировича. Каждый божий день мы знаем все его графики, все его встречи. Все, там посылает доктора кому-то. Сейчас послать доктора. Раз, поехал доктор. Мы все знаем, все заседания правительства.
Мы сами готовы вбросить информацию.
Поехал в Дерипаски там, кстати, в каком? Сейчас я вспомню. В 2009 году. Не дал закрыть предприятие. Короче, мы все знаем. Все знаем. Невозможно ничего нам нового открыть по Путину.
Абсолютно.
Невозможно. Невозможно. Открыть по Путину нам ничего невозможно. Мы все знаем. Отлично, я останавливаю голосование 46-54. 46-50. 46 абсолютно уверены, что они все знают по Путину. 46. Все абсолютно. 54 нет. Все-таки еще хотят еще побольше узнать. 54%. Очень интересно. Хорошо. Ну вот Песков сказал, что что-то будет. Но мы уже знаем, что это клевета, и заранее знаем, что это паскудство.
Естественно. Что еще может быть?
Ну,
что они могут такого знать?
А что от Запада может еще идти? А что от Запада может еще идти? Ведь там еще Рузвельт написал что-то. Я забыл.
Он много чего написал. Не могу вспомнить.
Нет.
Конкретно.
Гувер написал что-то.
Гувер.
Отвратительное, конечно, предвосхищая. Искрестившись с бабкой Вангой. Товарищи, ну давайте перейдем к чему-то другому. Шойгу летел в Калининград. И, значит, обнаружилось, что его провожали истребители. Это не дружный акт, мы должны начать войну. Что это значит? Мне как-то не по себе было бы. Если бы я летел куда бы то ни было, и вокруг меня летали истребители, мне было бы не по себе бы. Истребители НАТО сопровождали самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу. А он,
значит... Они же сопровождали.
Можно сказать? Существует два способа вообще по жизни, ну, как концептуально. Существует два способа перевозки сверхценных грузов. Мне кажется, министр обороны сверхценный груз, правильно? Ну вот, сверхценный пассажир, я бы даже сказал. Сверхценный пассажир во всех смыслах, да? Ну так слушай, и существует два. Первый – это завернуть в газету и понести там золотой слиток в каком-нибудь рваном пластиковом пакете. Чтобы никто не догадался.
Внимание,
чтобы
да.
никто не догадался. А второй – привлекать внимание, но тогда уже надо по-настоящему отбиваться и все на свете. Понимаешь? Значит, Шойгу избрал путь не привлекать внимание. Он взял личный самолет окружил его истребителями морской авиации Су-27, эскорт, он шел, окруженный Су-27. На личном самолете каком-то. Ну, там, Министерство обороны, наверное, есть какое-то. Ну, вот. И, конечно, он не привлекал никакого внимания, поэтому были подняты еврофайтеры, тайфун, которые, значит, сближались, и там целый был цирк большой. А если бы он
красиво.
А если бы он сел просто, Шойгу сел просто тупо в этот самый...
Калининград эконом-класс.
Конечно, Калининград эконом-класс.
Суперджет сухой.
Все бы думали, чувак какой прикольный. Кушекетч? Они говорят, нет. Они говорят, а можно залудить селфичку, на память? Я похож на Кушекетча, ей-богу, похож. Ну, правильно? Ехал бы в кепочке, посапал. Еще какой-нибудь выхлоп сделал бы, у меня один выхлоп. Ну, смотрите, что пахло от него позавчерашним самогоном. Тогда. Вообще бы никто никогда, никто.
Вам
ни одного
курицу
себе.
Или рыбу?
Не, а?
Вам курицу или
курица
рыбу?
Курица с рисом,
да.
Рыба с чем? Не знаю, тоже с рисом.
С овощами, со стручковой фасолью.
И все.
Да.
Ехал бы спокойно. Никаких еврофайтеров. Ничего. Вообще. Но все-таки Сергей Кужугетович хотел по-праздничному прокатиться. Молодец. Ладно. Слушай, давайте Эллочку обсудим. Если мы так будем быстро все обсуждать, хотел тебя предупредить, то мы все темы исчерпаем за первые полчаса, а дальше будем рассказывать анекдоты про Чапаева. Ну, серьезно говорю, потому что ни одной не останется.
А почему нет?
Ни одной не останется. А? Что-то у меня есть про Минобороны. Минобороны заказала 10 тысяч медалей за участие в сирийской операции. Смотри. Из этого следует, что там было 10 тысяч человек.
Да.
Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, про фиктивных участников боевых действий. Ребят, кто был, кто занимался боевыми действиями в разных местах, и кто знает про фиктивных участников. Я, например, был в Анголе, я расскажу сейчас. Я не был в боевых действиях никогда в жизни. Никогда в жизни, ни в каких боевых действиях. Ну, я был по гражданке.
А, ну понятно.
Я был гражданский переводчик, абсолютно, понимаешь? Близко даже. Никаких боевых действий.
Но в зоне боевых действий вы были.
Я постоянно жил в зоне боевых действий, я просто не знал, что там боевые действия. Я просто все время стреляли, то миражи налетали, то, значит, бомбу бросили. Знаешь, у меня как... Мы едем такие, они говорят, Серег, ты в Луанду собирался? Я такой. Я говорю... А, правильно, ему нельзя в нормальный самолет, пишет мне Павел, потому что у него чемоданчик ядерный.
А он все...
Ядерный чемоданчик он мог бы положить над креслом.
Тогда нет, под ноги.
Над креслом. Или под ноги впереди стоящего кресла. Все, спокойно совершенно. Повторите номер Телеграм. Номер Телеграм не надо. Что ж за человек дикий? Он мне пишет СМС, говорит, повторите номер Телеграм. Вот это и есть номер Телеграм, он же номер СМС. Номер Телеграм, он же номер СМС. Значит, слушайте. 10 тысяч медалей. Я жил в Лубанга. Лубанга. Провинция... забыл, как она называется, неважно. Значит, жил в провинции Лубанга. Может, так и провинция называется. Мы жили... за продуктами мы ездили на фазенды, потому что хавки не было, на рынке ничего не купишь, с транспортом плохо. Всюду взрывают, всюду стреляют. И это не очень хорошо. И мы ездили сами. У нас был ГАЗ-66. Хорошая машина. Она не поворачивала вправо, вообще не поворачивала. Нет, подожди, вру. Она не поворачивала влево.
Тоже неплохо, да.
Значит, для того, чтобы повернуть налево, нам надо было переехать один квартал и три раза повернуть направо. Смотри, направо. И получалось, что три раза направо, это получалось правым разворотом под 270 градусов влево. Это у авиации люди понимают. Кто сейчас по авиации меня слушает, они понимают. То есть мы поворачивали влево на этом...
Кругаля, короче, сделали.
Да. Это было называлось... Влево, правым разворотом 270 градусов. Пошел! Все. И получается, исполняешь 90. Понятно? 270 это 90. Понятно, о чем я говорю? Ну вот, слушай. Значит, мы ездили на этом УАЗе, на этом ГАЗ-66. У него еще тормозов не было. Мы подкачивали тормоз, Надо было вот так раз. Вот так подкачивать тормоз. Тогда он немножечко хватал. Ничего, можем. И у него еще не было сцепления. Муфту вело. Поэтому ты должна была, чтобы воткнуть передачу, нужно было мгновенным движением левой ноги вот так сделать. Опа! И быстро. И в этот момент уже воткнуть передачу.
Ага.
Вело муфту сцепления. То есть ее держать нельзя. Если держишь, глохнешь сразу все. Понятно, о чем я говорю? Нужно раз вот так, и все. И уже передача там. Раз и передача там. Ну, что, не надо моргать. Что?
Да,
вот так. Раз и передача
между,
там.
Между морганием примерно.
Во-во-во-во-во-во. Муфту сцепления вело. Мы на этой машине ездили на фронт. И всюду, чтобы спекулировать спичками, аспирином, значит, чистым жемчугом по 70 копеек связка. Кто-то часы продавал. Ну, в общем, люди продавали, поскольку курс был искусственный, давали нам по курсу официальному. Купить на это ничего невозможно. Но мы продавали нитки, аспирин, торговали. Ездили на линию фронта туда-куда-то, где свапа билась, сваповцы и фапла. Фапла, аж форса зармадж де фапла. Аж форса зармадж популярыш. Де Либертасон де Ангола. Вот эти вот. Значит, и СВАПу.
Ну, конечно,
это намибийская
вот
армия. Намибийская,
да.
Ова Гереро. Армия, да. Ова Гереро. Племя Ова Гереро. Они, значит. И мы ездили к ним. Короче, все время повзорвано. Приезжает один, хохочет. Я говорю, что ты хохочешь такое? Он говорит, дай выпить. Я говорю, что ты опять хохочешь? Выпил. Я говорю, так ты расскажи, что ты хохочешь. Он говорит, не могу, говорит, остановиться. У него истерика. Хохочет опять. Я говорю, остановись, дурак. Я говорю, прекрати. Что ты, полбутылки высосал уже. Что ты хохочешь? Он говорит, так смешно, я ехал первым, поднял мину, ногу оторвал от тему, когда ехал сзади. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, как смешно. И дальше, дай еще выпить. Он у меня бутылку выпил.
У него истерика была.
Была истерика. Он поднял мину... Поднял мину на большой скорости. А ноги оторвало следующему.
Кошмар.
И он говорит, так прикольно. И выпил целую бутылку водки. Ну так вот, значит, мы ездили там, были на фронте. И мы не знали, что это фронт. Мы говорим, Серега, в Луанду собираешься? Мне один говорит. Я говорю, ну да, собирался. Я говорю, завтра, говорю, лечу в Луанду. На Ан-12. Он говорит, не полетишь. Я говорю, что? Да, говорит, прилетели миражи, набросали бомб. Я говорю... И что? Он говорит, а непонятно, то ли бомба настоящая, то ли что, говорит, и ряд из них не взорвалось. И они лежат прямо на полосе, и все боятся пользоваться этим аэродромом. Ну, потому что надо как-то разминировать, фиг поймешь. Вот. То есть я уже завтра не полетел, потому что прилетали миражи, бомбили аэродром. Наш. Да рядом с нами был. Черт его знает. Это я был на линии фронта или нет? Я не знаю.
Думаю, что...
С моей точки зрения, нет. Ну так вот, потому что я был по гражданке и так далее. Понимаешь? А там были пацаны в военной миссии, которые делали себе в командировку военную, в зону военных действий. Прилетали к нам, или Уамбо, или Уиже, кривлялись там 3 дня, как муха по стеклу. Среди нас, нормальных пацанов. Значит, а мы там месяцами жили. Они приезжали на 3 дня. И за это себе оформляли...
Медали.
За это себе оформляли медали и удостоверения ветеранов. Понимаете? Что они ветераны. А хрен там они ветераны. На 3 дня приезжали. Чистенькие. Все хорошенькие. Голубчики штабные. Паркетные хреновы ветераны. И потом уезжали с удостоверением, что они ветераны. Ну, мы никакие. А мы нет. Мы там жили по полгода, по году. Нам в голову не приходило, что мы ветераны какие-то чего-то. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Ветеран. Я сейчас спецназа.
Да. Ну, вы знаете вот таких вот паркетных ветеранов, да, которые на 3 дня приезжали?
Это вам хотел рассказать.
Давайте.
Когда вначале начинался Афганистан, очень трудно давали медали и ордена, потому что как бы не было войны. Да.
Да.
А под конец вот такие штабные приезжали там на один выход. И писали там такие резолюции, что они как-то
совершили.
Да, ну вот штабные там лейтенанты были молодые, там капитаны. И еще хочу вам сказать, приезжали там старшие офицеры, ну был какой-то выход, там караван там завалили. Приезжали и требовали для себя там старую саблю такую с камня, знаете, у вас мачете.
Да, точно, точно.
Такую красивую какую-нибудь. Ну вот, а... Что, говорит, ну давай ты сам завали и возьми себе такое.
Ну правильно, Но они же, мало того, что они приехали до удостоверения получить, потом льготы на всю жизнь, понимаете, льготы на всю жизнь. Значит, слышишь, они еще и хотели сувенирчиков и так далее. А на как они на вас смотрели? Как на рабов или как на лошар каких-то, правильно?
Смотрели так, как на чернь.
Как на чернь. Правильно. Спасибо. Вот, пожалуйста, вам пример. Значит, сейчас 10 тысяч медалей раздадут. Я думаю, как говорил генерал Лебедь, я сейчас вспомню, попробую воспроизвести фразу Лебедя, генерала Лебедя, с которым я имел удовольствие...
Вы знакомы были?
Ну, конечно, мы были очень знакомы. Когда он впервые вернулся из Приднестровья, впервые приехал в Москву в качестве политика, вместе со своей собакой и женой, с трапа его встречал я. Я. Он спускался по трапу, у трапа стоял я. Потом я летал к нему, когда он не поделил что-то с криминальными авторитетами. Там же криминальные авторитеты были. Я летал туда их мирить. Ты не поверишь.
Вы помирили криминальные авторитеты с Лизой?
Я летал. Ну, что я сказал? Ну. Это было, это сейчас громко прозвучало. Я летал вместе с Левой Черным. Лева Черной такой был.
Это я не знаю, да.
Лева Черной. Значит, и Борис Березовский, и я третий.
Этого
я про этого слышал. Я третий.
Ага.
Борис Березовский, Лева Черной и Сережа Доренко. И летали мирить Лебедя, потому что мы друзья Лебедя были. Значит, мы хотели его помирить. Кто-то из нас был друг Лебедя, а кто-то криминальных авторитетов. Я забыл. Забыл. Я был друг Лебедя. А кто-то был друг криминальных авторитетов. И мы их мирили. Там хорошие физкультурники. В результате помирились так, что потом уехали в сопки и там кутили. Без Лебедя.
Класс, уже, во уже, время было вообще.
Уже с криминальными авторитетами уехали в сопки, там кутили, сало, рыба, боже, как же, баня, девки. Ну, в хорошем смысле.
Ну, да.
Ну вот, значит, слушайте. Да, и я к чему говорю? Лебедь говорил фразу. Сейчас начнется наказание как невинных и награждение непричастных.
Понятно.
Вот я вот тоже это чувствую. В движение, поехали!
Подъем! В движении!
4 балла,
я вижу 7 километров в час на МКАДе, вплоть до Волоколамки, очень плохо, причем от левобережных Химок все время плохо. Это такое особенное место, которое сегодня бросается в глаза перед Енисейской на проспекте Мира, 10 километров в час, в Текстильщиках 3 километра в час. Я всегда лезу рукой в Текстильщики с мышкой, потому что я в них верю, они всегда не подведут.
Да, они никогда
3 километра, 3 километра в час, ребята, у вас.
Стабильные.
Да, и 3 километра в час, второе омерзительное место, это Волоколамка у Свободы. Зато рядом, разрезая гордое пространство, несется Ленинградка на 10 километрах в час. Нижегородка на 5 километрах в час. И, наконец, на 3 километрах в час, там, где это самое, авиамоторное, вот там, на шоссе энтузиаста 3 километра в час тоже. Пробка, но небольшая. Да? Так, как говорил Лукашенко, белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Значит... Нет, правда, это из него цитата. Значит, я считаю, что на Волоколамке и на шоссе энтузиастов вы будете стоять в пробке плохо, но недолго, товарищи, недолго. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Девять часов 7 минут, вторник, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы.
И Сергей Доренко. Даша. Доброе утро.
Значит, слушайте, мы обзавелись телеграммом на номер +7 925 888 948. Тот же самый 888 948, на котором у нас СМС. Но, как вы понимаете, телеграм помаднее будет, чем СМС. Правда же? Ну так вот. Значит, единственное неудобство, что я должен... Ты на него бесплотно, абсолютно. Я должен единственное, что в него тыкать каждый раз. У меня нет полотна телеграмма, не течет, нам не прописали. Ну хорошо. Значит, приветствую в телеграме, Синрайтер, пишет Сидор. Сидор Синрайтер. Текстильщики умерли, какие 3 километра в час? Нет 3 километров в час. Ура, я в чате с радиостанцией, говорит Москва, говорит Дмитрий. Это правда, Дмитрий. Значит, нет, а высказывание Лебедя чуть-чуть подлиннее, рассказывает Александр. Сначала шумиха, потом неразбериха, потом наказание невиновных, потом награждение непричастных. Да. Вот Сердюков, говорит Артем, фиктивный участник боевых действий. Ну, может быть, я не знаю. Я этого не знаю, к сожалению. Так, получается, у вас теперь 5 чатов, СМС, сайт, Твиттер, Перископ и Телеграм. Перископ, Перископ, что-то я уже намудничался и перестал включать. Хотя есть, да, вот Рома Щукин, например, включает, как мне кажется. Керри привозил компромат, торги не прошли, ждем публикации, говорит Галкин. Да нет, конечно, нет. Вот вы знаете, между прочим, про приезд главы ЦРУ? Знаете или
да,
нет? Сейчас,
да.
Вот сейчас засветили. И в ЦРУ подтвердили, что Джон Бреннан действительно посещал Москву, глава ЦРУ,
да.
Приезжал в начале марта и значит, в Москве разговаривал с российской стороной о важности соблюдения режима прекращения огня в Сирии.
Угу.
Полная ложь. Полная ложь.
И что же он
значит,
сделал?
А это говорит ЦРУ, с той стороны. Американцы придумали ложь. Значит, а наши ложь не придумали, а просто сказали, ну да, был, не знаем, что делал, говорит МИД. МИД сегодня сказал. Ну да, знаем, что был Бреннан, глава ЦРУ, но не знаем, что делал. К нам не заходил. А куда заходил? В ФСБ заходил. И еще куда-то, сказали в МИДе. Знаешь почему? Потому что в МИДе честные люди. В МИДе честные люди. Они врать умеют, но не умеют.
Они не врут, они не договаривают.
Они не договаривают. Врать не умеют. МИД святые люди. Они врать не умеют, они только не договаривают. Значит, был ФСБ еще где-то. Сказать где?
Да,
я
скажите.
Рассказываю. Можно я расскажу вам? Где был глава ЦРУ Джон Бреннан, который прилетал сюда в марте? Он ездил к Сноудену. Он прилетел ради Сноудена. Я говорю свою догадку, внимание. Но это так очевидно. Если это все не видят, я не понимаю тогда, где у вас глаза. Глава ЦРУ прилетел в Москву, не знамо зачем. Поехал в ФСБ еще куда-то, говорит наш МИД. Мы не знаем куда. Я отвечаю. Он приезжал к Сноудену. Снауден хочет сдаться. Но Сноуден боится, что его грохнут. Вот же в чем дело. ЦРУ так же, как и ФСБ, так же, как и СВР, так же, как любая другая Моссад, имеет в виду, что дисциплина очень важна для сотрудников, понимаешь? С уходом Сноудена действительно дисциплина качнулась, потому что непонятно, если его не убьют каким-нибудь полонием страшным,
да.
То сотрудники перестанут работать, начнут с утра водку квасить,
ну, понятно,
и так далее.
Да.
Это будет плохо, потому что где же моральный дух и все на свете? Тогда получается следующее. Простите. Значит, получается следующее. Нужно его вернуть. Или убить. Наверняка пробовали, не получается. Наши его прикрывают хорошо. Хорошо, что теперь делать? Надо договориться с ним, чтобы он согласился сдаться.
И посадить его...
Как он сдастся? А он сдастся? Не пожизненно. Нет, какие пожизненно? О чем ты говоришь, какие пожизненно? Он всего лишь рассекретил государственные секреты США. Боже мой, дадут 10 лет, подсидит 5, выйдет. Значит, он об этом и торговался. Приезжал Джон Бреннан, я считаю, это мое мнение. Договариваться со Сноудом об условиях сдачи. Брат, ты сдашься.
Да, Сноуден же говорил где-то.
Во-первых, не грохнем. Во-вторых, будем считать, что ты с нами сотрудничаешь. И вскроешь там как-то чуть, да, они уже и без него знают, но неважно, пусть он посотрудничает. Впарим тебе поменьше, посадим в какую тюрьму сам выберешь, ну, в нормальную тюрьму, ты будешь сидеть в библиотеке. Ну вот, понятно, да? Значит, так далее. Вот о чем приезжал договариваться Джон Бреннан. Если вам это непонятно, я не понимаю, где ваши глаза. Это же в высшей степени очевидно. Теперь только вопрос, когда Сноуден сдастся? Когда сдастся? Мы не знаем, как они поговорили. Может быть, Сноуден сказал, Бреннан, ты неубедителен. А? You didn't convince me. Dear. А?
Да.
Да, и все. Dude. Hey, dude. You didn't convince me. А? I stay here, all right, вообще, и все.
Слушайте, а наши-то как-то будут препятствовать этому?
Наши отдадут.
А в чем наша выгода?
Наша выгода в том, что он сюда приехал. Дальше наш гемор в том, что он здесь живет.
Понятно.
Наша выгода, что он приехал. И мы облажали Соединенные Штаты. Это все. Вся выгода на этом закончилась. Дальше наш гемор в том, что он здесь сидит и жарит шашлычки на даче и всех достал. Потому что с него проку никакого, а с ним надо цацкаться.
Ну да.
Понимаешь? Уже отдать бы его этой Америке, но за что-то. Что-то получить.
Вот.
От Америки.
Вот.
Что-то
что
хорошее.
Что вы можете?
Я не знаю. Что-то хорошее. Что-то правильное. Внедрить другого шпиона. Знаете как? Заберите Сноудена, но мы вам внедрим пару человек в Белый дом. Договорились? Все такие, ну ладно, нет, ну много. Хорошо, одного внедрим. Хорошо. Ну ладно, тогда поехали. Лазарев пишет нам в Телеграме. Лексутов рассказывал, что наведет порядок с нелегальными такси у метро Анина. Прошла неделя, ничего не изменилось. Еще неделя будет завтра, по-моему. Неделя будет завтра, во-первых. Во-вторых, у метро «Молодежное» то же самое, будто бы обещал Лексутов.
У Лексутова есть тоже ничего 24 не изменилось. Часа.
Тоже все равно ничего не изменилось. Секундочку. В Египте захвачен выполнявший внутренний рейс самолет Egypt Air. Ты летаешь на Egypt Air?
Нет.
Я-то вот летал.
Да?
Да. В Египте захвачен террористами, предположительно, выполнявший внутренний рейс самолет Egypt Air. Я летал, пожалуйста, в Хургаду, из Каира, сколько хочешь. Ну вот, видимо, не надо этого делать теперь уже. Хорошо. Ребят, кто что пишет? Бреннан приезжал на практику с Франковым, с Фратковым. Не-не-не, я вам говорю, что он к Сноудену прилежал. Ну вот послушайте. Эпически стоит внешний МКАД перед Ленинградкой, пишет Варчун нам в Телеграме. Все, теперь народ понял, просек Телеграм, и теперь все пишут в Телеграм. Ну, очень хорошо. Может быть, Сноудена как раз поменять на Виктора Бута? Я не знаю. А что он Виктор Бут? А что с него проку? Он что, снова будет торговать оружием колумбийским повстанцам? Нет. Он уже паленый. Пусть сидит уже, где сидит. Его попалили, и все, и хватит.
Да?
Ну, конечно. Тебе уже все забыли. Он же не агент. Он же не использовался. Нет, подожди. Есть человек. Не можно было, я поговорю про, про спецслужбы, как ветеран-ветеран? Ты не служила никогда в спецслужбах? Тебя вербовали хоть раз? Это говорит... Нет, внимание. Это действительно говорит о твоей ценности как персонала. Если ни разу не вербовали, то ценность твоя нулевая.
Абсолютно нулевая.
Тебя никогда не вербовали?
Нет, никогда.
Вообще никогда?
Вообще никуда никогда не вербовали.
И ты дожила...
Даже в движение «Наши» меня посмотрели с презрением, как-то и отмахнулись.
Тебя не вербанули.
Вообще, абсолютно.
Меня вербовали чуть не каждый год.
Серьезно?
Конечно.
С институтских, да?
Ну, конечно, постоянно меня вербовали.
Ну, правильно, что у вас иньяс и все такое.
У меня два языка.
Нам даже никто не заходит.
Вам не... А где ты училась?
Эстфак — это вообще...
А, эстфак!
Пыльное местечко.
Бессмысленные люди, абсолютно.
Да.
С нарукавниками. Ну да, слушай, нет, на меня вербовали почти каждый год. Но я могу рассказать про спецслужбы два слова. Значит, БУТ. БУТа использовали, но он кормился сам, ты пойми. То есть БУТ не был, строго говоря, офицером. То есть он отставник, там, то все, мы понимаем. Но он как бы пасся на своих хлебах. На своих хлебах, понимаешь? То есть он не сдавал каждый раз в кассу. Уже приземлился на Кипре, говорит Борис. Значит, этот самолет, Egypt Air, захваченный. Посмотрим сейчас. Значит, смотрите, БУТ жил на своих хлебах. Под прикрытием и в интересах русских спецслужб, но он также косячил по вечерам он немножко шил. Понимаешь? То есть, условно говоря, не русские просили его колумбийским повстанцам поставлять оружие. Нет, не русские. Ну, человек немножко шил по вечерам. Конечно.
Но наши знали про это.
Да.
Но это никого не волновало.
Нет, он имел право. Это как? Простите меня, конечно, за сравнение Виктора Бута с девушкой легкого поведения. В свое время, но я не собираюсь, я не говорю, это здесь
и
нет...
И вашим, и нашим.
Здесь нет аллюзии. При «Метрополе» и при «Национале» в свое время, ну, в старое время, и при «Интуристе» работали проститутки. Они все работали на ФСБ одновременно, ну, на КГБ. Угу. Все одновременно.
Да.
В Центральном доме туристов, спутники. Везде были девочки. Они работали на ФСБ и на себя. Что они ФСБ? Она спит с кем-то, и к ней подходит офицер, говорит, слушай, ты с этим, принеси его блокнот. Ну, тогда были блокноты, не было... Телеграмма не было, там и так далее, да. Принеси блокнотик. Все, она приносила блокнотик. Офицер быстро забегал в специальную комнату, делал ксерокопии. Тогда ксерокопирование тоже было под контролем КГБ. Тогда ксерокопировать просто нельзя было, это запрещено было. Ну, и забегал в специальную комнату, где был у них ксерокопировальный аппарат. Этот копировальный аппарат быстро делал копии. Потом приносил мне и спрашивал, что здесь написано. Вот, понятно, да? Значит, смысл. Она работала на КГБ или нет?
Работала.
Да. Она постоянно работала на КГБ? Нет.
Нет.
Нет. Она выполняла поручения. Также с Виктором Бутом, мне кажется. Мне кажется, он работал, по вечерам немножко шил, в основном с утра до вечера шил. Но иногда, когда надо было, ребятам помогал.
Все понятно.
Нашим ребятам помогал. Для деликатных дел. Зачем он нафиг сейчас нужен, объясните, чтобы его выменивать? Ну вот нафиг он нужен.
А зачем он тогда нам был нужен?
Когда тогда он выполнял деликатные поручения.
Нет,
раз из десяти. Один раз из десяти.
Когда его взяли?
Да он сейчас никому не нужен, внимание, нам не нужен,
ну,
точно.
Понятно.
То есть он паленый. Ты его на дело не пошлешь. Зачем он, чтобы его выменивать? Да ну его нафиг, я умоляю. А этот Ярошенко, значит, согласился вести наркотики. Но он же согласился, это же под запись сделано. Да. Согласился вести наркотики. Теперь все, надо его выменивать. Зачем? Чтобы он носил наркотики? Или возил наркотики? Для чего его выменивать-то? Или чтобы сделать из него Героя России? Сделать Героя России, поставить везде памятники, обелиски Ярошенко и Буту? Вы что, с ума посходили? Пусть сидят, где сидят, все нормально. Рязанский проспект стоит. Все, ну и правильно. Значит, 100% к Сноудену, говорит Роман. Ну, конечно, нужны же очевидные вещи. Есть какие-то очевидные абсолютно вещи, которые нельзя не заметить.
Ну, кстати, новости.
Ленинградка от заправки Shell очень плотно идет. Да, прошу.
СМИ сообщили о планах Москвы обменять Савченко на Бута и Ярошенко.
Не смешите меня. Не смешите. Давайте еще площадь Бута переименуем. Мне кажется, площадь Гагарина переименуем. Нет, площадь Гагарина переименуем в площадь Бута, мне кажется, очень правильно.
Да.
А значит, а Октябрьскую переименуем в площадь Ярошенко. Тогда мы площадь Ярошенко выдержать на Ленинский проспект. Ленинский проспект тоже переименуем.
Да, Ярошенский.
В честь философа Ильина, мне кажется. Да? Ну, мне кажется.
Ну, примерно так.
Ну, что-то такое. Через Яблочково-Бордовая улица. Это я все телеграм ваш читаю. Народу поставили телеграм, народ балуется. Мне приходится читать, чтобы подсадить их на этот яд. Понимаете? Они все нам пишут. Пусть поменяют Сноудена на Аляску. Вот может быть. Вот может быть. На Аляску, да. Ну, хорошо. Секундочку. В бане парился позже. Он его не траванул полонем. Что такое? Значит, памятник Буту еще поставить или станцию метро? Назвать Дмитрий. Да, спасибо, Дмитрий. Видите, мы вас предвосхитили. Бута обратно, это как Сноудена обратно взять в ФБР или в ЦРУ. Сноудена никто не возьмет обратно в ЦРУ, и также Бут нам нафиг не нужен. Сноудена выменить на Караджича. Зачем вам Караджич?
Зачем он, да,
70-летний старый серб. Послушайте меня, я к сербам, вы знаете, как отношусь. Хорошо. Кроме одного. Одного подонка, который мне делал ремонт. Один подонок сделал мне ремонт. Серб. Я к нему отношусь очень плохо. Ко всем остальным я делаю, отношусь хорошо. А?
Да, конечно.
Значит, зачем нам старый, 70-летний, попердывающий серб? Объясните мне, пожалуйста, Караджич. Зачем? Вы практически... Вы, знаете почему? Народ-ребенок. Русский народ-ребенок. Счастливый. Романтичный. Романтичный,
да.
Красивый, геройский, русские красивые, гениальные, русские добродушные, справедливые, великие, но непрактичные. Но вы непрактичные! Зачем вам Караджич? Ну что ж за люди-то, а? Хорошо. Правильно? Но Украина будет арестовывать наши спутники прямо на лету. Да, это интересная новость, кстати говоря, мы об этом тоже читали. Дайте-ка я посмотрю на это. На это. Мне этот телеграм достает, потому что я все время должен читать. Я читаю, я как мартышка не иду по своей чертовой верстке, а я иду по вашей бредовой верстке, понимаете?
Последняя новость.
Да, Порошенко предложили взимать плату за пролет российских спутников, спутников РБК. Что это за РБК? А, РБК печатает. Хорошо, на сайте. Значит, Россия должна платить за пролет над украинской территории орбитальных космических аппаратов России. Даже в этом есть какое-то рациональное зерно.
Вот украинцы практичные.
Вот, смотрите, в этом есть рациональное зерно, согласитесь. На какой высоте спутники летают над Землей, ты знаешь?
Ну, не очень высоко. Где-то, ну, в общем, низко-низко летают.
Низенько.
Низенько,
да. Низенько-низенько. Да. А летел этот самолет, захваченный из Александрии в Каир. Захваченный неизвестными пассажирский самолет Egypt Air следовал из Александрии в Каир. Совсем рядом. Совсем рядом. Там эмбраеры летают. Эмбраер, вот этот бразильский самолет. Слушай, значит, низенько. Як низенько? Як шо? Оно летает от 400 до 700 километров.
Угу.
Километров? Как надо будет
правильно? Километров, да.
Километров?
Да.
Нет, километриф.
Километров, да. Ну, у меня плохо с произношением.
Километров, конечно. От 400 до 700. Оно же рядом. Оно же застилает им солнце. Ты понимаешь, оно рядом, все время снует.
Как муха на зоне.
Да я и говорю, туда и сюда, все время снуют русские спутники. Украинец, как посмотрит, где-то подсолнух, куда смотрит подсолнух его, где солнышко, а там зу-зу-зу-зу. Русский, так нельзя. А почему же не платить? Может быть, и заплатить. А мы почему незаконно летаем над территорией Украины? А? Ребята, вы понимаете, что такое 400 километров? Я уже говорил, это примерно до Смоленска. Ну, до Смоленска, ну, примерно. 360 Смоленск, правильно? Значит, на расстоянии Смоленска, примерно, над Украиной жужжит целый рой русских спутников. Они говорят, пожалуйста, заплатите нам за это, потому что у нас нервы больше не выдерживают. А? Но это правильная постановка. Ну, конечно. Это правильная постановка вопроса. Я считаю, абсолютно. Хорошо. Значит, они рано или поздно издадут декрет, заставляющий нас платить. Но система учета непонятна. Мы же должны знать, что это именно русский спутник. Если это дружеский Украине натовский спутник,
да, кстати,
то за него же не надо платить вроде. А?
Ну, получается,
вот как тут так разобраться?
Я вообще постоянное наблюдение.
Я в большом точно затруднении.
Создать какой-то орган, который бы...
Аэробус это был. Ты понимаешь или нет? Это был аэробус, да. Не Embraer никакой. Значит, на борту захваченного египетского авиалайнера А320 81 пассажир. Сейчас захвачен египетский авиалайнер. И, значит, там 81 пассажир, А320. Это большой самолет. Несмотря на то, что от Александрии до Каира, как представляется, небольшое расстояние, тем не менее, ну вот, 81 человек, это
82,
серьезный борт. Серьезный борт, А320. Вот и все. Ладно, ребят, давайте к Эле Панфиловой уже двигаться какие. После вашего казахского, я говорил по-казахски, да, якагарна мова, это лучше вашего казахского, это правда, я говорил по-казахски, неплохо, кстати, говорил. Ты знаешь, что я говорил по-казахски?
Нет, не впервые слышу.
Здрасте. Ты вообще не изучаешь мое творчество.
Вот это упущение какое-то, да.
А? Она не изучает мое творчество. У нас нет такой штучки? Нет, есть такая штучка. Обещаю показать, как я говорю по-казахски, после новостей и рекламы. Окупая Абай, конечно, конечно. Давайте, Элла Панфилова. Значит, на самом деле, Элла Александровна Панфилова стала... Вы будете верить выборам теперь с ней или нет? Ну, вот просто вопрос простой. Ведь для чего поставили Панфилову?
Именно для того, чтобы мы верили.
Для того, чтобы мы верили. Ибо верую. Кредо. Это, ну, переходя на латынь.
Да,
кредо.
Да,
ибо
да.
Кредо. Значит, ну, правда. Значит, скажите, пожалуйста, Элла Александровна Панфилова, известная...
Правозащитник, общественный деятель.
Государственный, партийный, общественный, политический день. Она не
была
партийной. Она не была партийной.
Была.
Партийная, она была партийной? Где она была партийной?
Подождите.
Она была министром социальной защиты правительства Гайдара.
Да.
Гайдара.
И Черномырдин.
Но правительство Гайдара не существовало. Ты знаешь, что главой правительства Гайдар никогда не был ни одного дня? Ты знаешь об этом? Это очень смешно.
Да?
Да. Гайдар был заместителем Ельцина.
Так.
Ельцин был главой правительства. Президент Ельцин был главой правительства.
Ага.
Президент Ельцин поставил Гайдара своим заместителем. Когда мы говорим правительство Гайдара, мы имеем в виду правительство Ельцина.
Правительство Ельцина,
понятно. Да. Значит, при Гайдаре, короче, она была министром, председателем комиссии при президенте по правам человека и так далее, и так далее, и так далее. Она очень известный человек. Очень известный человек. Я должен сказать, что к тому, что я ее знаю десятилетия уже, мы с ней летали вместе, не вдвоем, там был Сережа Юшенков и еще человек, сейчас я вспомню, как же Володя, может быть, вспомню, депутат. Володя Лысенко и Элла Панфилова, мы летали в Грозный выручать русских танкистов. Она полетела выручать русских танкистов тогда. Аушев нам помогал добраться до Грозного. Там нас принимал Дудаев и вся эта фигня. Понимаешь? Ну вот. И Элла была очень отважная. И, знаете, у нее есть одно такое женское качество. Она глубоко вздыхает. Она глубоко так... Вот так она вздыхает. И когда она вздыхает, ты точно понимаешь, что она такое вот какое-то женское божество. Ну, вот понимаешь,
круто, да,
квинтэссенция женственности.
Да. Женственная,
она постоянно вздыхает. Она постоянно вздыхает, и это вот вздымает, и вздыхает, и видно, что она переживает.
Это
она
правильно.
Непрерывно переживает. Как-то совершенно ужасно. Скажите, пожалуйста, с Эллой Александровной Памфиловой, вы будете больше доверять выборам? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Ты выписываешь результаты? Ну так, примерно. Значит, да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Пиши прямо в Фейсбуке. У тебя есть открытый Фейсбук?
Нет, нет, открытый.
Ну возьми на смартфоне. На смартфоне у тебя есть Фейсбук.
Все.
Господи, всему учить этих детей, боже милый. На смартфоне пиши мне в Фейсбуке.
Все, все.
Результат голосования. Чего проще? А ножка и топ доперла. А ведь ей 37 лет.
Ну вот.
А ножка доперла это делать. А ей 37 лет, мать. А тебе 28. И тебя учить всему надо. Ну что это такое? Хорошо. Хорошо, давай. Значит, 16% будут больше доверять выборам. А почему? Что за скепсис, товарищи? Что за скепсис? Я не понимаю. Почему вы не верите, Элия Александровна? Значит, 15% будет больше доверять. Ребят, я так не понимаю. Ну, давайте, что-нибудь позитивное скажите мне. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день, это Александр.
Да, Александр.
Слушал вчера выступление Эллы, да, Александровны, когда она вступала в должность. Ну, очень вот поразило на самом деле то, что она сказала, что она пришла, чтобы обеспечить равные права граждан,
да,
но ничего не сказала про процедуры, которые необходимы при подсчете голосов и при конкуренции.
А вы считаете, что нужно изменить процедуры или просто соблюдать процедуры?
Она про это вообще ничего не сказала.
Впечатление,
что вот права граждан она обеспечит, а все остальное как было, так и останется.
А права граждан, ведь они по-разному могут толковаться. Права граждан подняться с кресла и пойти в школу, проголосовать, а что там дальше, непонятно, да?
Ну да, или вот типа простое право, там один гражданин, один голос. Ну вот как бы это хорошо, но это недостаточно.
А что насчет процедур? Вот что вы думаете по процедуре? Извините, пожалуйста, у меня просто 52 секунды, 54 уже. Давайте вернемся к этому разговору после новостей, обзора печати и моего говорения по-казахски. Договорились?
Хорошо, спасибо. Конечно.
Объем. Обзор прессы.
Всем доброе утро. Главой комиссии избрана Элла Памфилова. Об этом пишет подробно сегодня «Коммерсант». Новый состав Центра избиркома избрал руководство практически единогласно. Как и предсказывал «Коммерсант», зампредом стал Николай Булаев, секретарем, член ЦИКа прошлых созывов Майя Гришина. Теперь члены ЦИКа приступят к распределению полномочий. В России может появиться частная неотложка. Пишет об этом сегодня «Российская газета». Президент подписал перечень поручений по вопросам, связанным с организацией оказания скорой и неотложной медицинской помощи. И к лету Минздрав должен будет рассмотреть вопрос о передаче частникам перевозок скорой. Информацию из ЗАГСов переведут в электронный вид для создания базы данных обо всех граждан России. Об этом также пишет сегодня «Российская газета». И вся информация о россиянах, которая хранится в ЗАГСах в бумажном формате, начиная с 1926 года, будет переведена в электронный вид для облегчения идентификации населения. Таким образом, государство рассчитывает в том числе и укрепить платежную дисциплину при уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды. Киеву предложили взимать плату за пролет российских спутников. Об этом сегодня, в частности, пишет РБК. На сайте президента Украины в понедельник, 28 марта, появилась петиция, автор которой предложил взимать плату за пролет над украинской территорией орбитальных космических аппаратов России. Если же Россия откажется платить, то, считает автор инициативы, спутники нужно уничтожать как контрабанду. По состоянию на вечер вчерашнего дня петицию поддержали всего 3 человека. А для того, чтобы инициатива была рассмотрена, нужно, чтобы в ее поддержку высказались не менее 25 тысяч человек. 9.37 это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Значит, слушайте, мы следим за самолетом. В Египте захвачен выполнявший внутренний рейс самолет «Эджиптэйр». Это А320, 81 или 82 человека на борту. Он сел в Ларнаке, да, Ларнака или Ларнака?
Ларнака, да.
Ларнака. Он сел в Ларнаке на Кипре. Там, значит, штаб, все на свете. Мы продолжаем следить. Давай, может быть, агентство откроем у нас?
Нет, не открыто, но Интерфакс очень...
Интерфакс, ну, знаешь, вот, если честно, в хорошем смысле слова, я не хочу ругать Интерфакс. Да. Он хорош на вчерашних новостях. Действительно, непревзойденен, я бы даже сказал. А может быть, РИА новости открыть? Да, ребят, спроси, ребят, пусть они придут, пусть придет.
Нет, я знаю.
Знаешь, да? Знает, она знает про РИА. Я тебя за это время, за это я тебе обещаю себя по-казахски выпустить. Я говорил по-казахски, да, действительно, и совсем неплохо, товарищи, секундочку.
Ай, билингин, сыбаны, зилдесы, сыскылда, малышинен, айналып, гизили жаксы, жайналып, байдакелер, ауя, аяс шилы, жилпылдап, сабадан кимыз, күйдіріп, ортасына, койдіріп, жопадыр, кирдик.
Жападыр-кирдык, это я придумал по-русски. Мне кажется, жападыр-кирдык, это в хорошем смысле.
Я вспомнил это видео.
В хорошем смысле. Я цитировал этого самого Абая, вот этого. Окупай Абай. Ага. Абай, поэт. Я взял его стихотворение, прочитал. Абая. Ну, мне кажется, прекрасно.
Да.
Нет? Ну, все. Хорошо. Памфилова была кандидатом в президенты РФ в 2000 году, говорит Виталий. Сейчас, секундочку, мы апдейт дадим вам по самолету, а потом самолет авиакомпании «Egyptair» захватил один человек. Один человек. Да ладно.
Угу. На борту находится 51 пассажир и 7 членов экипажа.
И если так, то 58, а не 82.
Да.
Посольство России на Кипре проверяет, есть ли россияне на борту захваченного Египта, этого египетского самолета, простите, захват севшего Ларнаки ведомства. Вот. Видишь, у меня мышка.
А у вас нет мышки.
А мне ее кто-то попер. Я думаю, ты.
Да. Какой-то у нас какой-то. Одна на два
что,
компьютера.
Одна нет? У тебя есть вторая?
Нет, она не работает.
А, она не работает. У нас одна мышь на два компьютера, одна из них работает, другая не работает. Это прелестно. Справедливо. Было бы, чтобы две не работали, было бы хуже. Слушай, значит, самолет авиакомпании захватил один человек. МИД Кипра подтверждает захват севшего лонда. Ребят, следим за самолетом. Самолет А-320 угнал один человек. И вообще трудно представить себе, чтобы один человек мог угнать самолет.
Почему?
Не знаю. Что он ходит
это
там
вокруг? Замкнутое пространство, а он, например, вооружен.
Он показывает им бомбу или нет?
Он, да, может быть, поезд шахиды.
Скажи, быстро сейчас, примем звонки. Все-таки, ребят, подождите, прежде чем мы вернемся к Эле Александровне Памфиловой, мы должны поговорить о самолете, который захватил один человек. Вот как это один человек? У него же ничего с собой нет. Вы его же досматривали. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Дарья, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Один человек захватил самолет. Здесь мне
да,
это кажется...
Да, если у него, как сказано в новостях, поезд «Шахида»,
да,
то он вполне, и если самолет находится в воздухе, он вполне может заставить делать все, что угодно.
А знаете еще, что можно сделать? Вот я думал, как можно сделать. Засунуть кусок провода в рукав.
Надеюсь... Вы знаете, Сергей, во-первых, вот смотрите, да,
да.
Что меня удивляет.
Давайте.
Сейчас там наши инспекции проверяют работу службы безопасности аэропорта. Да?
Да.
То есть там вроде как египтяне должны все стоять на ушах. Или
да.
Они стоят на ушах только на международных рейсах,
да,
а
да,
на внутреннем рейсе у них все такое же разгильдяйство. Но так не бывает. Обычно это один и тот же аэропорт.
Ну, да.
При этом, смотрите, поезд «Шахида» предполагает не только непосредственно, так сказать, там, ну, допустим, если даже это имитатор, несколько кусков хозяйственного мыла, да?
Да.
Допустим. Но он предполагает некие поражающие элементы, ладно, может быть, это там какой-нибудь керамика и так далее. Но
да.
Он предполагает провода и детонаторы, которые просто-таки должны быть обнаружены
смотрите,
вот всеми этими
процессами. Я вам рассказываю, если бы нам с вами пришлось, я бы, знаете, как сделал? Я бы надел красивый casual пиджак от Армани. И
так.
Я бы на правую руку, на палец указательный и на большой... надел бы оголенные провода.
Например?
Да. А дальше они уже в изоляции, уходят в рукав, и никто не понимает, куда.
Ну, это вариант, конечно, Сергей.
Да.
Но
я дальше вопрос... показываю, вот так показываю вам свою руку, большой
да.
указательный палец, и говорю, а вы мне что говорите?
Я говорю, все, я сдаюсь, и так
правильно.
Далее. Потому что
правильно.
Задача пилота, прежде всего, в данной ситуации, куда-нибудь посадить самолет.
Да.
Что они и сделали. Ну ладно,
совершенно.
Ларнака, это там, в общем, британцы, это значит где-то недалеко 22-й полк САС.
Да, да, да. Летные
службы. А там спецы достаточно хорошие, чтобы как бы почистить человека. Но мне кажется,
да,
вот у меня такое подозрение, может быть, я ошибаюсь, да,
да,
что все-таки человек не с реальной бомбой, а с имитатором.
С муляжом, конечно, да.
Но людям от этого не легче, согласитесь.
Ну, конечно.
Естественно.
Вот, потому
последних
что
событий.
Сейчас там они в Ларнаку, во-первых, я не знаю, есть там специалисты или нет среди киприотов, но
да,
там предполагаю, что таких вот сильных специалистов, их, в общем-то, ну, 3-4 команды в мире, да? Там,
да, да,
наша
да.
Альфа, американцы.
Слушай, ну он фуфлагон, ну давайте сейчас поспорим на 20 копеек, что он фуфлагон.
Ну, кто?
Фуфлагон, угонщик. Угонщик, фуфлагон.
Я как раз за то, что это вот все-таки имитатор.
Я тоже, я считаю, что он, простите, я думал, фуфлагон и имитатор — это синонимы. Я думаю,
ну, да,
что он действительно фуфлагон.
Ну, давайте. Тогда с кем будем спорить? С Дарьей?
С Дарьей, да,
я тоже так считал. Ну, давайте я буду в пику. Я в пику буду.
Хорошо, давайте спорим со мной. Я говорю, что это реально, а вы говорите, что это имитатор.
Имитатор. Спасибо большое. А египтяне нам докладывают, что полеты у них уже безопасны. Значит, нифига не безопасно, конечно. Послушайте меня. Представьте себе страну, где 80 миллионов египтян. Что вы о ней можете сказать? Что это безопасная страна? Кстати, на одного египтянина. Вы выходите в Хургаде, серьезно сейчас говорю, я продолжаю говорить о египетском самолете и о безопасности в Египте. Значит, вы выходите в Хургаде. Первое, что вы видите, вы идете правее к выходу. Там надувной аэропорт такой, надувной шатер на растяжках. Mm-hmm. Ты была в Хургаде?
Нет.
Ты нигде была? Не была. В Хургаде. Надувной, на растяжках такой. Значит, такой временно, как будто какой-то шатер армейский.
Ну да, типа. Я не видела жизни.
Знаешь, похож на шатер, который накрывался под Берлином в момент 31 августа 1994 года, в момент вывода российских войск из Западной Германии. Из Восточной Германии, простите, из Восточной Германии. Значит, такой же шатер накрывали, но с водкой. А это там, ну, практически то же самое, только во фришопе водка. Ну вот, значит, ты идешь мимо фришопа, потом идешь к каким-то поджарым жеребцам, с массой всяких ножиков, как будто они идиоты из Орегона, из фильма «Портланд» такие и так далее. Понимаешь, да? Mm-hmm. Ну, вот. Значит, они все в ножиках, в каких-то в ключах, в каких-то в пистолетах. Понятно, что это клоуны. Значит, они тебе говорят, что ты показал дайверское оборудование. Ну, ты покажешь, пожалуйста, нет проблем. Они смотрят пристально и с видом, что разбираешь, чтобы вот понимают. У них такой вид все время, они не хотят терять лицо.
Ну, да,
вид,
да, да.
Вид, что понимают. На самом деле ничего не понимают. Они тебе говорят, ну давай, иди дальше. Дальше тебя встречает, собственно, Египет. Но ты уже повстречался с Египтом в образе этих фуфлагонов, которые тебя встретили в Хургаде. Дальше тебя встречают таксисты, которые кричат сразу все. Кричат сразу все. Понятно, да?
На всех языках.
На всех, они сразу кричат все. Машина, такси, все подряд. Значит, потом говорят тебе абсурдную цену какую-нибудь, за которую можно купить небольшой дом в Хургаде. Там типа 300 фунтов. Ты говоришь, хорошо, 50, говоришь ты. Ну, потом приходишь к солидной сумме 90, наконец. За 90 едешь в Сафагу, понятно? За 90 фунтов. Едешь в Сафагу спокойно, нежно и так далее. Понятно? Ну, даешь ему на чай, получается 100 всего-навсего.
Это очень много, кстати.
В Сафагу? Так далеко же целый час ехать. А? Прилично ехать.
Хотя это точно так же, как из Хитроу до центра Лондона, тоже 90 фунтов.
Да, но только фунты их игрушечные, это же египетские фунты.
Ну да.
Эй, фунты.
А, это их фунты, я думаю.
Конечно.
Господи.
Пару бочек за доллар.
А, ну
вот
понятно.
Вот в чем дело.
Сколько это
круглых? Не настоящие фунты. Смеешься, что ли? Ну так вот, значит, Египет. И представь себе, что их 80 миллионов. Теперь представь себе, что их 80 миллионов. Какая там может быть безопасность? Какая там может быть безопасность? Они несерьезные люди. Их двое, это уже вселенский крах. Крах любого проекта. Два египтянина вместе. Крах всего, понятно? Один египтянин уже достаточен для краха. Один. Я хорошо знаю египтян. О чем ты говоришь?
Я понимаю, но неужели в аэропорту, хотя бы в этой замкнутой территории, нельзя создать какие-то условия?
Нельзя, надо чтобы там не было ни одного египтянина.
Какими?
Завести евреев, пожалуйста.
Да.
Нет, завести евреев, отдать суверенитет над египетскими аэропортами Израилю, и тогда действительно там будет безопасно. Товарищ. Ну что, ну очевидно. Алло, здрасте, да, слушаю.
Добрый день. Сергей, хотел сказать, что меня зовут Андрей,
да.
Я из Москвы.
Да.
Ну вот, хотел сказать, что у вас информация немножко устарела об аэропорте Хургаде насчет шатров. Там уже давно построили новый терминал.
Видите,
международный.
Как? Видите,
и он как? Очень, кстати, приличный.
Приличный.
Но это не отменяет, конечно, что...
Нет, один египтян, я скажу. Один египтянин — это катастрофа, а два египтянина — это вселенская катастрофа сразу, правильно? Ну, все.
Ну, здесь не могу не согласиться.
Конечно.
Есть такая проблема.
Конечно. Конечно, если они говорят, что выход на дайв в 10 утра, то, очевидно, это в 12:30, правильно?
Да, да, это точно. У них даже есть такое понятие, как Egyptian time.
Egyptian
это time. Египетское время. Оно течет намного медленнее, чем
нормально. Конечно. Спасибо большое. Значит, поэтому никакой безопасности там быть не может. Я настаиваю, пока там евреям не отдадут суверенитет национальный, евреи захватывались. Вот евреям все время выговариваю. Ведь они захватили Синай. Зачем отдали назад? Вот зачем отдали назад, а? Какое бесстыдство. Я бы сказал, уход от ответственности. Честное слово, неприятно. Честное слово, неприятно. Я не дохожу до антисемитизма, но я любому еврею бросаю это в упрек. Я говорю, зачем вы назад Синай отдали? Ну где же ваша совесть? Хоть чуть-чуть, хоть капелька, а? Что за люди? Так, секундочку, я смотрю сообщение. Один египетский фунт равен 7,72 рубля, пишет мне Стефан.
Спасибо.
Который Степан, вероятно. Значит, слушайте, Степан, один таким образом, когда я еду за 90 египетских фунтов и даю даже 100, с учетом чаевых, в Сомабей или в Сафагу, целый час еду за 700 рублей. Это нормальная цена.
Да, нет.
Ну, согласись.
Теперь мимо.
Ну, согласись.
Авиакомпания Egypt Air подтвердила захват рейса, значит, севшего в аэропорту. Подтверждаем угон. Аэропорт Ларнаки на Кипре закрыт. Самолеты направляются в аэропорт города Пафос и соседних стран.
Да. 7373948. Позвоните, пожалуйста, кто путешествует в Египет или разбирается в системе безопасности в Египте. Алло, здравствуйте.
Десуги, доброе утро. Я знаю, что такое шабаковское правило в Израиле.
Да.
И я неплохо разбираюсь, в принципе, в Египте. Я на Египте один раз летал.
Один раз? А я, может быть, раза четыре? Ого! Так, прошу вас.
О, Сергей, что вы? Я зато летал на Royal Jordanian из Парижа в Амман. Все.
Бьет.
И там было омовение ног жидкостью от Булгари. Вы даже представить себе не можете.
Вам омовляли
ног? Вот, что касается security.
Да.
Дело в том, что в Египте security приблизительно, я бы сравнил это с индийским уровнем или пакистанским security. Значит, во-первых, это low-tech.
Да.
Это в любом случае надежда на мимику и жест, которыми они владеют неплохо. И это совсем не то, что делается в Израиле. Я хотел бы вот на этом, с вашим позволения, заострить ваше внимание.
Да, это я понимаю отлично. Но меня волнуют все-таки ваши антропологические познания, культурологические, а не фактические. Фактически мы отстраняем сразу. Потому что нам интересно, египтяне хоть когда-нибудь смогут сделать что-нибудь подобное?
Никогда.
Никогда. Спасибо за точный ответ. Скажите, пожалуйста, когда мы вам омывали ноги, что это? Вот здесь все-таки это звучит до известной степени эротично. Это были молодые арабки?
Видите, да, это были молодые арабки, которые выдавали коричневые пластиковые контейнеры
вам
для ног. Так. Можно было поставить туда ноги.
А если у вас кеды другого размера?
Кеды там был на максимум, рассчитано на 12 номер по британскому исчислению. Да,
да.
Значит, там сколько-то дюймов, это наш 47-й размер.
47.
То есть туда можно было вполне погрузить нижние конечности, и запах был совершенно изумительный. Это была жидкость от Булгари, которую они приносили специально в soft pack.
Да. Вот. Вы разуваетесь, ставите ноги в специальные контейнеры. По одному на ногу или контейнер?
Нет, обе ноги. В один контейнер. Вам наливают жидкость из кувшина. Причем самое интересное, значит...
Она нагибается или приседает, когда наклоняется? Это очень важно. Некоторые женщины нагибаются...
Она наклоняется в пояс.
А другие приседают. Она наклоняется в пояс. Интересно. Мне бы больше понравилось, если бы приседала.
Это было бы эротичнее, но это было бы не по-иордански.
Да. Нет, эротичнее было, если она падала на колени. Ну, неважно. Значит, и что же? И что же дальше?
Вы использовали эту жидкость, и вот точно так же, как здесь дают гигиенические салфетки влажные, да? Вот точно так же элегантно эта жидкость.
Она трет своими пальцами рук между ног, между пальцами ног. Между пальцами ног.
Если вы выскажете пожелание, чтобы она вам помогла, она неизбежно вам поможет. С той самой товарищеской ноткой, без надувания.
Как будто она комсомолочка, да, комсомольская активисточка. Товарищеская нотка в таких делах, это было в комсомоле. Да. И что же?
Вы знаете, да, ее ближневосточный вид не больно...
Скажите, а что, это у вас какой-то был чартер?
Это был, я вам сейчас скажу, это, если серьезно, то это был first, next to first class.
Да.
Это называлось тогда не first, а именно вот next to first.
Да.
Значит, Royal Jordanian, 97-й, Париж Аман.
Они вас спутали с королем. Они думали, что вы король Иордании. Клянусь, конечно.
Я очень высокий, Сергей.
Вы король Иордании. Они подумали, что это король летит. И говорили вам, ваше величество.
Нет, они великолепно говорили по-английски, но до не ваших говорили. Величеств они не дошли.
Я Majesty. Majesty, Majesty, конечно. Сейчас, Владимир, вам тоже, что ли, ноги моют там все время?
Нет, я могу рассказать систему безопасности на некоторых рейсах.
Давайте, прошу вас. Да.
Значит, Дубай, Триполи, еще при живом папе Каддафи.
Да.
Система безопасности в аэропорту хорошая, дубайском. Тем не менее, всех пассажиров рейса на Триполи автобусом подводят к самолету, его не ставят к рукаву, к трапе.
Ага, ага.
Значит, затем на трапе стоят два стюарда перед самым люком, и весь всю ручную кладь отбирают и вываливают прямо перед тобой на ноги. Полностью сумки все вытряхивают.
Да.
Тщательно перебирают, приглашают тебе принять в этом участие. После этого все запихивается внутрь, можно заходить. Европейцев нас было 4
человека.
Назад
не так легко утрамбовать, а? Назад не так легко утрамбовать.
Ну, приходится. Все-таки. Европейцев пропустили просто так, просто заглянув внутрь.
Ага.
Значит, рейс...
А вы прошли за европейца или вы прошли за азиата?
Нет, интересно. Я шел, к сожалению, за европейца.
Вы за европейца?
Да. Москва, Дамаск, Сирия. Весь багаж сложен под самолетом на земле. Каждый, подъехав из аэропорта, должен подойти, взять свой чемодан и лично поднести его к люку. Самолично, свой чемодан.
Да. Скажите, приятно проходить за европейцев. Вы знаете, у русских и украинцев есть огромная привилегия. Мы среди папуасов котируемся за европейцев. И это так приятно. Скажите.
Да, примерно так. Значит, и рейс еще Хартум, это Судан. Ну, тоже туда, скажем, в Абу-Даби.
Ага.
У тебя забирают багаж на чек-ине, все нормально. Он походит внутрь, ты думаешь, что он в самолете. Затем ты проходишь пограничный контроль и видишь, что посреди зала аэропорта на вылете уже в этом накопителе свален в кучу весь пассажирский багаж. И ты снова должен подойти, выбрать свои чемоданы и самолично их поставить на транспортер, куда они уже дальше поедут в самолет. Самая строгая система мне приходилось сталкиваться, это в Пакистане, на самом деле.
В Пакистане?
Там тебя выворачивают наизнанку, и все, что подозрительно отбирают, и можешь даже не улететь, пока они не поймут, что это за железка у тебя в чемодане такая.
Ну, например.
Похоже на фотоаппарат, но не фотоаппарат.
А, то есть ты должен сделать несколько фоток, чтобы показать им, что это фотоаппарат.
Да, докажи, что это можно, и что и где вообще бумаги на нее и так далее. Ну,
а, каждый раз надо доказывать.
И кажется, что $10 решают проблему моментально, нифига не решают.
А 100?
А ничего, нужно доказывать.
Нужно доказывать. А 100? А 100 решают?
Вот, ну, да, ударится. Мы ударимся.
Мы ударимся. Конечно, конечно, конечно. Конечно, спасибо вам большое. Спасибо. Значит, товарищи, я, вы знаете, с безопасностью в азиатских странах, ну, вообще в папуасских странах всевозможных, конечно, прелесть в том, что мы похожи на европейцев. Мы можем там рассказывать,
изображать европейцев.
Изображать европейцев. Должен сказать, что это сладостное чувство. Когда ты знаешь точно, что ты не европеец, а тем не менее изображаешь европейца, на самом деле ты знаешь, что ты евразиец. Это намного выше европейца, но просто об этом никто не знает, кроме Дугина. Кроме Дугина об этом никто не знает, понятно, да? Значит, и ты изображаешь европейца, и ты чувствуешь, как будто ты какой-нибудь восьмилетний мальчик в папиных сапогах или восьмилетняя девочка в маминых туфельках. Значит, ты чувствуешь, что ты типа как настоящий.
Ну, да.
А на самом деле ты игрушечный. Но и ты мне не хочешь не расскажешь. Да я русский, никакой я не европеец. Нет, ты такой, я европеец такой вообще. Да, слушайте, как перли на рамку проверки в Израиле аэропорт Бен-Гурион, я видел только в 90-х во Внуково, арабы, евреи, все, куча мала, давка, не знаю, я такого не видел никогда, может быть, внутри, может быть, вы летели в Эйлат, а что будет, если террорист, захвативший самолет в Египте, направит его на Россию, мы же в 4 часа, все, а мы его собьем, товарищи дорогие, мы его собьем и все. Элементарно. Таганско-Краснопресненская линия работает с увеличенными интервалами. Высаживают людей в текстильщиках, сообщает Илай. Причем в Телеграме. Это все я читаю в Телеграме. А египтяне нам доказывают, что полеты у них уже безопасны. Какой позор, говорит кондуктор.
Ну, в общем, откладывается возобновление авиасообщений, я так понимаю.
Ну, какое авиасообщение? С Египтом, не смешите, конечно. Внутренне, тогда уж лучше с Суданом сразу сделать сообщение. Внутренний МКАД перед Новой Ригой под сдох.
подсдох. Хорошо, и еще, про частную помощь неотложную будете? Ну, конечно, будем, конечно. Поехали дальше в движение.
Подъем.
Спонсор программы ООО «Стройтек». Жилой комплекс «Союзный» Воденцова приглашает на новоселье в вашу новую квартиру уже этой осенью. Скидки до 1 миллиона рублей. Проектная декларация jk-союзный.рф. Телефон 135-17-18, код 495.
В движении.
В движении. Сергей, открывается мотосезон, пишет Вадим. Предупреди, Дятлов. Дятлов, смотреть в зеркала и включать поворотники. Вадим Фейзер Клаб. Фазер. Это самый, у вас фазер какой? Фазер 600, да? На Ямаха. Правильно я имею в виду? Вадим, ну не важно. Очень классная тачка. В смысле, стрит-файтер. Стрит-файтер, фазер. Слушай, значит, я про движение хочу сказать следующее. Старайтесь действительно изучать чертово движение в зеркала и смотрите чаще в зеркала. То, что мотоциклист возникает внезапно,
из ниоткуда абсолютно.
Поэтому, ребят, давайте без мяса.
Ну, мотоциклистов тоже хотелось бы попросить.
Нет, мотоциклистов попросить, ребят, вы тоже удостоверяйтесь. Да? Удостоверяйтесь, усмотрите. И держите себя так, чтобы вы могли успевали затормозить, ну, хотя бы в него, но без мяса, без человеческих жертв. Понимаете? Потому что вы возникаете из ниоткуда, ребятам тоже тяжело. Ну что, ходить все время и в присядку, что ли, побаиваясь мотоциклистов. Угу. Мотоциклисты тоже повнимательнее. Жизнь-то ваша, в конце концов. Этот сидит в железной коробке, а тебя размажет. Тоже надо осторожнее, правильно?
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов 7 минут, вторник, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте, Даша.
Доброе утро.
Варламов пишет в Твиттере: захваченный самолет покидают женщины и дети.
20 пассажиров уже
значит,
покинули самолет.
20, да. Ну вот пока на РИА мы не видим подтверждения, что это женщины и дети. Варламов считает, что это женщины и дети. Порядка 20 пассажиров покинули борт захваченного А-320, севшего в Ларнаке. Вы знаете, ну там, значит, по некоторым данным 50 с лишним пассажиров, а по некоторым 80 вместе с экипажем, то есть пассажиров более 70. Значит, если 2 минус 20, то еще остается достаточно, чтобы этот жулик чего-нибудь еще отмололся. Отколол. Мы с полковником поспорили, впрочем, совпав во мнении. Спор попался у нас такой, где мы совпали во мнении. Значит, мы поспорили с полковником. Мы считаем, что он фуфлагон, этот угонщик. А если он поднимет сейчас самолет А-320, спрашивает нас один из слушателей, и направит его в Москву. Может быть, это слово святое для каждого русского человека.
Конечно.
Тогда что мы будем делать? Мне интересно. А? Что мы должны делать?
Ну, вы говорите, что его надо сбить немедленно.
Сбить.
Ну а как же пассажиры?
Сбить. Да.
А как же пассажиры, которые там останутся?
Пассажиры, я думаю, все проголосуют за сбить. Нет. Пассажиры, позвоните, пожалуйста, пассажиры. Вы...
Сергей.
1486. Ты записал предыдущее голосование?
Да.
Я забыл, про что это было.
Про Панфилова.
Про Панфилова. Что мы будем больше доверять выборам, когда Панфилова возглавит. ЦИК 14%. Не больше 86%. Значит, они до этого доверяли. Хорошо. Давайте. Пассажиры, позвоните, пожалуйста. Пассажиры захваченного самолета. Если вас направляют в Москву, может быть, в Кремль, святое для каждого русского человека место, вы за то, чтобы сбить самолет. Сбить и все, сбить. 134-21-35. Не сбивать. 134-21-36. Нет, не сбивать. Пусть... А что, я не понимаю. Нет, слушайте, ну правда он может послать его на Москву? Это отвратительно. Я уже чувствую это. Сбить все равно. Если бы вы были пассажиром, вы бы как проголосовали? 68-69 доллар. 68-69 доллар. 76-79 евро. Нефть 39-85. 39-85. И главная пара доллар-евро 1.11. Евро-доллар. 1.11.82. 1.11.82. 68, повторю, 72 сейчас. 68-72 это доллар. 68-72. Так, рубль плавно опускается. Почитать российскую газету. Я ее читать стал, потому что это орган правительства Российской Федерации. А главное, совпадает с долларом. Они более-менее понимают, что с ним происходит. Они говорят, что к концу недели вообще рубль упадет. Ну, это очень горестно. Очень горестно. Хорошо, я останавливаю это голосование. 72% сбить. Сбить и все. Я думаю, что это будет сделано по военным приказам. Это не...
Это не обсуждается.
Да. Это не обсуждается. Это как бы сбивается и точка. Понимаешь? Угу. Я об этом думал, между прочим, с 11 сентября 2001 года. Вот что делать с таким самолетом? Ну, мне кажется, что, конечно, конечно, его будут сбивать. Пусть прилетают, Альфа ждет. Да почему Альфа? Им не дадут даже долететь, мне кажется. Алло, здравствуйте. У меня брат... У меня брат, дети брата в самолете, пишет Виктор. Как? В этом самолете? Нет. Позвоните, позвоните Виктору, пожалуйста. У меня брат, дети брата в самолете. Позвоните мне, Виктор. Вот, секундочку, сейчас я выделю вам телефон. Но не в этом самолете, Виктор. Ну что вы? Ну нет, это слишком тяжело. Мы все-таки надеемся, что там египтяне. Там нет русских граждан. Нет там русских, или выясняется? Ты смотрела?
Я смотрела, русских нет.
Русских нет, Виктор, вы кто? А вы-то какой? Он не русский. Нет? Может быть. Сейчас посмотрим. У вас в этом самолете дети, брата? Сейчас мы проверим. Я не... А, Виктор, вы говорите, что у вас там дети... В этом самолете дети, брата?
Сергей, ну это ответ на вашу иронию.
Нет, 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 секундочку. У вас там, но там наше посольство заявило, что там нет.
Нет, это шутка.
Нет, спасибо. Это шутка. Это была шутка. Спасибо большое. А, значит, я думаю, что такой...
Остроумно.
Я думаю, что такой приказ есть. Слушайте меня. Я думаю, и здесь уже без иронии, что такой приказ есть. Что такой приказ есть. Что порядок взаимодействия с самолетами захваченными очень прост. А именно, их должно сбивать, мне кажется. Я почти в этом уверен. Скажите, пожалуйста, специалисты по безопасности, если самолет захвачен террористом, если самолет не... понятно, что он движется, летчик дает какие-то сигналы или там говорит что-то, что понятно, что он собирается совершить теракт вот этим корпусом самолета, ударить корпусом самолета. Скажите, пожалуйста, специалисты по безопасности, мне кажется, что это точно будет самолет сбит. Я в этом практически убежден. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Сергей, да,
Решенов, скажите, полков. Скажите.
Ну, безусловно, потому что люди ведь и так погибнут, если самолет будет там, как, ну, допустим, использован как 11 сентября.
Да.
Но ущерб от их гибели и ущерб от того, что они ухнут куда-то на оживленный, ну, там, например, на торговый центр, на город и так далее, они несоизмеримы. Да. Во-первых, да. А, во-вторых, есть железное правило. Если самолет сел где-то в аэропорту, любыми мерами его не выпускать оттуда.
Да, можно говорить о поломке, можно говорить о...
Да, что-то сломалось. Вот ты, придурок, на меня наорал, я тут кнопку нажал и так далее. Горючки нет. У этих горючки того, этого калибра нет. Или там этого качества и так далее.
Скажите,
и так
полковник,
далее. Короче,
вот сейчас...
тянуть время по максимуму.
Сейчас выручить женщин и детей. Смотрите, первое, выручить женщин и детей.
Дальше. Это уже, видите, хорошо.
Это уже. Второе. Значит, вероятно, будут штурмовать спецназ. А, предположим, что у киприотов он есть. В чем я сильно сомневаюсь.
У киприотов вряд ли, но там англичане рядом.
Там англичане в каком смысле рядом? То есть они их контролируют и держат за холку, но если там спецназ?
У англичан 22-й полк.
22-й полк.
Special Air Service.
Но...
Да, специальная летная служба, они вполне себе профессионалы и очень сильные.
А там отделение прямо есть на
Кипре? Ну, Кипре. Где-то в Средиземноморье у них есть подразделения эти.
То есть у англичан...
Я не помню сейчас точно, но где-то есть. То есть
у англичан есть подразделения соответствующие.
Да.
Значит, и, естественно, параллельно переговоры. Судя по всему, переговоры ведутся.
Да, переговоры. Послушайте, я вам почитаю.
Когда самолет отпускают.
Я вам почитаю. Власти аэропорта Ларнаки ведут переговоры с захватившим мужчиной. Самолет, выполнявший рейс, все-таки 81 пассажир на борту. Командир корабля Амар Аль-Джамаль сообщил о наличии угрозы со стороны одного из пассажиров. У него пояс со взрывчаткой, как он утверждает. Угу. Значит, сейчас ведутся переговоры с похитителем со стороны кипрских властей. Ну вот, вот переговоры начались.
Значит, сейчас задача уговорить его сдаться.
Да.
Вот, ну там со всеми этими, что в рай не попадешь, что это ты неправильно делаешь, это противоречит заветам Аллаха и так далее, и так далее.
Да.
Какой-то психолог должен ему сейчас мозги чистить, во-первых. Параллельно, естественно, будут готовить захват, если таковое не произойдет.
Да.
Я напомню, помните, был один случай, когда у нас в Советском Союзе еще выпустили самолет, когда полковник КГБ пошел в заложники и вместо выпустили людей,
да.
пассажиров, да?
Да.
А полковник КГБ пошел в заложники. И террористы угнали самолет в Израиль.
Да.
И Израиль на следующий день буквально их нам отдал, потому что там были полные идиоты, они пролетели, говорят, вот мы такие террористы, мы потребовали $1 миллион и к вам, чтобы нас выпустили. Вы, значит, таких сволочей должны принять обязательно. Ну, естественно, да. это...
Там есть граждане на борту, есть граждане Соединенных Штатов Америки и Великобритании. 10 граждан США и 8 британцев.
Британия, наша Альфа, безусловно. Вот спецы, да.
Да. Слушайте, значит, там 8 граждан Великобритании, подданных Ее Величества, и 10 граждан США.
Ну, вот, значит... Если не сдастся, значит, будут работать силовики откуда-то.
Отработать.
Я бы поставил на англичан.
На англичан, которые вы говорите еще раз. Какой там полк?
22-й полк САС.
22-й полк где-то неподалеку.
Специальная летная служба. Ну, 22-й полк САС, это как раз специальная летная служба. Это типа наши Альфы. Они по
именно подразделения
по разным регионам разбросаны.
И именно по самолетам.
Ну, ну это типа наши альфа-спецы.
Особая воздушная служба.
И так далее,
особая воздушная служба. Давай прочитаем. Значит, сейчас. Полковник говорит, что там поблизости есть дислоцирован 22-й полк САС.
Да, САС это особая воздушная служба. Сейчас
Открой Википедию. Спасибо.
В ходе 22-й полк САС регулярное подразделение.
21-й резервный полк САС, также стрелки художники, они их называют стрелки-художники, 23-й резервный полк САС и так далее. Образован 22-й полк во время Второй мировой войны, его сводный отряд служащих, Increment, действует в интересах внешней разведки Ми-6. Корни уходят в 1941 год, когда были образованы воздушно-десантные подразделения в британской армии. Видишь, как еще до Маргелова, как выясняется. До Маргелова уже в Британии существовали воздушно-десантные войска. А в 1947-м был преобразован и стал частью территориальной армии Великобритании, получив название 21-й полк стрелков-художников. Значит, Artist Rifles. Значит, еще получилось. Они брали штурмом иранское посольство в Лондоне в 80-м году, спасали заложников, ну и так далее. Полковник говорит, что они где-то рядом с Кипром, и они, если сейчас с переговорами маленечко потянуть, то можно дождаться прилета 22-го полка САС британского, который освободит самолет, освободит заложников. Ну вот, будем на это надеяться. Давайте отдаю. Спасибо. Значит, посмотри, пожалуйста, что самое свежее у нас. Самое свежее.
Так.
Положительная торговая сальдо РФ, пожалуйста. Видишь, вот я говорю, Интерфакс хорош, ну, в смысле, Интерфакс, я, знаешь, что всегда хвалю, я преданный клиент Интерфакса, они всегда хороши по вчерашним новостям. Например, сейчас, когда все ждут по самолету, Интерфакс грузит нам, что положительная торговая сальдо в феврале. Не вчера, а в феврале, в прошлом месяце. Но это тоже специфика Интерфакса, да. Значит, S7 не получал уведомления о закрытии аэропорта Ларнаки. В случае поступления указаний будет направлять рейсы в аэропорт города Пафос. Да, там же можно садиться в Пафосе.
Я была, да, в Пафосе.
Ты была в Пафосе?
Да.
Это наподобие Подольска или хуже?
Да, примерно так.
Хуже Подольска?
Ну, нет, почему? Я думаю, что на уровне.
Между
на
Подольском
уровне Подольска.
Между, Подольском,
тянет,
между
да.
Подольском и Климовском мог бы располагаться Пафос.
Примерно так, да.
А рядом с ними соседствует Ларнака, которая такой же дерьмо. Ну, в такой же красивой. красивый город.
Я хотел сказать, да, безусловно.
Такой же шикарный красивый город, да. Хорошо. Ладно, давайте еще посмотрим. Липецкие супруги, у которых погибло, не истязали детей. Минавиация Египта сформировала штаб по ситуации с захваченным самолетом. РФ, Индия, на борту 8 граждан Великобритании, 10 граждан США. 27 человек получили ранения в центре Багдада. Мы следим за самолетом, и мы говорим о том, что с Египтом, пожалуй, рано открывать отношения, такие вот перелеты. Пожалуй, рано. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, по поводу самолета, я как бы раз он уже сел в Ларнаке, значит, я думаю, что все будет нормально. В
конце концов, знаете, если будет... он на земле... Затем всегда...
британцы там до Израиля полчаса, из Израиля полчаса лета.
Ну, слушайте, но если
ребята умеют, если не разучились.
Это правда, но если их пригласят, ведь это тоже проблема.
Их, конечно, их пригласят. Может быть, втихую, может быть, не афишируя, но если перед Кипром встанет вопрос, что нужно брать самолет, и нужно позвать мастера, то, наверное, позовут
израильтян.
Скажите,
пожалуйста,
я на их месте так сделал.
Я на первую вашу фразу опираясь, хочу подчеркнуть еще раз, что самолет, когда он уже на земле, слава богу, это совершенно другая, степень опасности.
Да, степень опасности существенно на земле, ниже. Раз там один человек, на самом деле, вроде как.
Да.
И, скорее всего, окажется, я почти сильно... надеюсь и смею быть уверенным, что никакой бомбы там нет, а есть муляж.
Да. И больше того, если этот муляж был рассчитан на разрушение оболочки самолета в полете, например, то на земле это вовсе не так опасно. Вовсе не так.
Во-первых, на земле это вовсе не так опасно. Во-вторых, скорее всего, его там все же нет.
Да. Спасибо большое. Но, понимаешь, в чем дело? Часть взрывных устройств, заметная часть взрывных устройств, не должна быть большой, для поражения. Вот Когалым авиа, вспомни наш Когалым авиа.
Да.
Собственно говоря, насколько я припоминаю, само устройство не было большим.
Но этого достаточно, чтобы самолет
В полете. Потому что он нарушает герметичность, он нарушает конструкцию, и дальше уже от самого полета там, кстати, хвост отваливается и так далее. То есть он там дырку сделал, небольшую сравнительно, но уже дальше воздуха разрывает все остальное, понимаешь? Когда это на земле, представим себе, что подобное Когалым авиа устройство взрывается в аэробусе на земле. Делается дырка. Может быть, кто-то ранен рядом. Я думаю, так вот. Кто-то рядом ранен. Может быть, ранено 3 человека. Ну, и все. То есть, эта дырка, все говорят, ой, дырка, глянь, что это дырка. Ну, потому что, когда самолет на земле, пофиг, эта дырка пофиг просто.
Ну, да.
Значит, вот когда в воздухе, это другое дело. Я считаю, что для безопасности пассажиров уже сделано ключевое событие. А ключевое событие заключается в том, что он уже на земле. Все, да. Слава богу. Все. Значит, алло, здравствуйте, дослушаю вас. По безопасности, прошу вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вот создание ВДВ в Советском Союзе 30-й, в 41-м англичане только создали на 11 лет.
Секундочку, а Маргелов создатель, в 30-м создал?
Я не знаю точно, Маргелов или нет. В 30-м году был первый массовый десант с крыла самолета, и после этого в конце 30-го года были созданы воздушные десанты.
У вас есть секундочка, я посмотрю, чтобы это самое... Я знаете, что посмотрю? Не ВДВ, я посмотрю Маргелов. Мне казалось, что Маргелов создал ВДВ. Во всяком случае, Василий Филиппович, да? Я был знаком... Я был с его знаком хорошо с сыном, с Васей, Василием Васильевичем. Значит, Вася Маргелов, он арабист, кстати, был. Арабист. Мы работали в Гослерадио. Значит, он родился в 908 году, Маргелов. А умер в
90-м. Вполне мог в 30-м году. Уже,
умер в 90-м. Хорошо.
Да.
Спасибо вам. То есть мы с крыла самолета прыгали прежде британцев. Угонщик самолета требует отвезти силы полиции из аэропорта Ларнаки агентства. Угонщик самолета А-320 требует отвезти силы полиции из аэропорта Ларнаки. Ну, это значит, что он хочет, чтобы они переоделись, да?
Ну, да.
Ну, как-то. То есть, конечно... Послушай, давай будем трезвыми.
Сняли экипировку.
Давай будем трезвыми. Я, например, угонщик. Я говорю, уведите силы полиции. Ну, я хорошо, заходит за автобус, выходит, прогуливаясь, один с газетой, второй с сигаретой.
В шляпе.
И третий в шляпе с тростью. И мне говорят, это просто господа гуляют. Ну, так же. Ну, это же так же. Ну, потому что если он требует их отвезти, значит, ничего, ничего не это самое. Так, секунду, освобождены 50... Дайте. Освобождены 50 пассажиров, покинули самолет с ручной кладью. 50 пассажиров. Это очень важно. Мне передают. Кто это пишет? Дайте-ка. Посмотри агентство.
Быстренько. Агентство об этом не пишут.
Да. Где же они пишут, когда пишут? Сейчас, секундочку.
Освобождение 50
пассажиров. Да. Они покинули самолет. Это РИА Новости. Значит, они покинули самолет с ручной кладью и так далее. Вышли. Значит, это сильно. Это сильно. Если 50, давай считать, что их там 81 всего. С экипажем?
Да, значит, 30,
с экипажем.
Да.
7 человек экипаж. Нам уже об этом писали. Значит, тогда 74 остается, да?
Угу.
74. 50 покинули. 24 остается. 24 остается. Если остается 24, то это почти... Секундочку. Сейчас я посмотрю.
Ну вот «Медуза» пишет, что «Иджиптейр», значит, захватили...
Нет, оставил. Все, секунду. «Раша Тудей». Угонщик освободил всех вообще, кроме экипажа и 5 иностранцев.
Да.
Да, это «Раша Тудей». Значит, угонщик освободил вообще всех, кроме экипажа и 5 иностранцев. Значит, всех египтян, всех мужчин и так далее. 5 иностранцев. Почему 5 иностранцев? Ведь там 10 американцев и 8 британцев. Да. И 8 британцев. Знаешь почему? Американцы и британцы могли быть
мусульманами,
да, которых он освободил. Он мог оставить только не мусульман. Он мог освободить всех мусульман, даже если они британцы, условно говоря. У них британский паспорт, но они, например, арабы.
Ну да.
Он мог их освободить. Ну хорошо. Значит, давайте.
В районе аэропорта Ларнаки летают боевые самолеты.
Ну да. Хорошо. Женщин. Нет, он освободил всех египтян, наверняка всех мусульман, всех женщин и детей. Оставил только 5 иностранцев, а иностранцев там было как минимум 18. Нам известно о 10 американцах и 8 британцах. Вот так вот это происходит. Каждую секунду обновляй, ладно? Каждую секунду обновляй. Хорошо. Давайте говорить о безопасности. Значит, будут сейчас штурмовать. И что такое на А-320? Я недавно летал на А-320. Значит, что такое 5 экипаж и 5 иностранцев?
Уже
ИОН,
четверо,
6.
Уточнение.
Уже четверо?
Да.
Уже осталось только четверо.
Ну, уточнение, не пятеро, а четверо.
Да, значит, смотрите, 4 иностранца, он оставил 4 иностранцев, сам 5-й, и экипаж 7 человек, как будто бы. Как будто бы 7 человек. Итого 11 человек, которых он должен контролировать, и он один. Значит, он должен их где-то сгруппировать, правильно? В самом безопасном для себя месте. Какое место наиболее безопасно с точки зрения штурма? Он должен выбрать место с точки зрения штурма не, наименьшей степени подставляющего под удар. Mm-hmm. Сгруппировать 11 человек. Секундочку. ВДВ вообще в 29-м году первый рейд осужденный десант против басмачей в Таджикистане провела. В 29-м даже году. 7373948. Мы говорим о самолете, захваченном в Египте, в Александрии. Это был рейс Александрия-Каир, А-320. Он сейчас на Кипре, в Ларнаке. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр. Безопасное место, вот один человек я бы сконцентрировал.
Да.
Это задняя часть, ближе... к хвосту, к багажному отделению,
да.
Нижний закрыть сразу и контролировать.
А он имеет там возможность закрыть его? Там ковер сдернуть и закрыть, да?
Не-не-не, он имеет возможность закрыть, его можно завязать, там такая ручка есть,
да.
Его завязать, и закрыть этот люк, и контролировать окна и вход.
Да, то есть стоять в хвосте, загнать всех в хвост, закрыть, да. Люк в багажное отделение. Вот если он разбирается. Ну, мне кажется, что там лошара какой-то.
Ну, да, может быть, как? Лошара. Ну, я думаю, он сейчас правильно поступил, отпустил много народу, он не может контролировать.
Да, поскольку он один, он не видит всех, конечно.
Но авиакомпания утверждает, что освобождение людей стало следствием переговоров.
Да.
А? То есть это вследствие переговоров, то, что у нас...
Следствие переговоров. Но это, может быть, человек себе погоны, там, лычку себе пытается
выспарить. Может быть.
Но и разумно. Разумно, если угонщик... Понимаешь, когда перед тобой 80 человек, тебе трудновато. Если только среди этих 80 нет твоих...
сообщников.
Сообщников. Да. Которые могли сейчас выйти вместе с пассажирами.
Кстати,
потому что он показывает всем, что у него пояс шахида, а среди вышедших заложников может быть еще там, не знаю, 10 его сообщников.
По Аль-Джазире показывают людей, выходящих из самолета.
Да, значит, люди выходят из самолета. Новости.
Обзор прессы.
На данный момент самая главная тема – это захват самолета Airbus 320. Пассажирский самолет Airbus 320 компании Egypt Air, который следовал по маршруту Александрия-Каир, был захвачен сегодня утром. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре. По сообщению Egypt Air, на борту находился 81 пассажир. В МИД РФ и посольстве России на Кипре сообщили, что россиян в самолете нет. По последним данным, освобождены все пассажиры, кроме членов экипажа, и еще 4 человек. Коммерсант также ведет текстовую онлайн-трансляцию, ну и, в общем, много сайтов это делает, в частности, «Медуза», и на нашем сайте вы также можете получать оперативную информацию о захвате самолета Egypt Air. В «Коммерсанте» также читайте сегодня: Минфин сузил применение обещанных предпринимателями налоговых послаблений в статье «Малому помалу». И также ЦИК почти единогласен, это статья в «Коммерсанте», главой комиссии избрана Элла Памфилова. 10:35, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94,8.
Ну да, кажется, что обзор печати справедливо-то поступило.
Да,
абсолютно сейчас неуместен. Не актуален абсолютно, да. Значит, давайте вернемся к самолету. Самолет сегодня где-то в 8:20 должен был вылетать вылетел из Александрии в Каир, А320 Egypt Air, на котором я летал, например, довольно много. У меня была мода не летать на... Знаешь, из-за чего? Из-за того, что приятнее проходить было границу в Египте, когда ты прилетаешь на Egypt Air. Ну, потому что когда советских, русских, когда вываливается там 300 человек, сразу большие очереди. Ну вот, и неприятно. А я летал, мне было очень правильно, что там вечером вылетал Egypt Air, где-то в 5:00 вечера в Каир, потом я пересаживался, и в 11 вечера я был в Хургаде, или в Шарме, тоже в 11. Поздно, нормально, но там проходишь вообще без границы, потому что уже из Каира ты уже границу прошел.
Ну да, внутренний.
Ну вот, и это мне нравилось. Вот, я много летал на Egypt Air, на самом деле. Никаких таких претензий по пилотажу там или каким-то, ну, никаких экстренных ситуаций не было. Но было страшно. Потому что и из Каира в Москву, и из Москвы в Каир вылетали люди необычно фольклорно одетые.
Mm-hmm.
Вот женщины в черном.
Ну, да-да-да.
Женщины в черном, мужчины тоже в черном, и какие-то все странные. Ну, то есть такие странные, что ты подозреваешь, что они террористы. Вот. И, ну, в такие фольклорной одежде в какой-то черной. Вот. И ты думаешь, черт. Если это не фольклорный праздник, то что они тогда так нарядились? И, ну, как-то неприятно. Но надо сказать, что я вот раза три видал группы подобных мужчин и женщин, летевших в Каир или из Каира. И, ну, конечно, неприятно. Ты думаешь, что они взорвутся нафиг сейчас, идиоты и так далее. Ну, как-то все равно потом они, когда не взрываются, тебя отпускают. Думаешь, видишь, они не взорвались. В виде исключения они сегодня не взорвались.
Да.
Как это мило с их стороны. Все, и все. Ну, я уже рассказывал, один из них начал электронную сигарету курить однажды, недалеко от меня. И я посмотрел на него и понял, что он обделался от страха одного самолета. Вот, и мне это понравилось, потому что я думаю, если он обделался от страха, значит, наверное, взрываться не будет. Все-таки он хочет выжить. И я ему показал, что все в порядке, долетим, нормально. Я даже не знал, можно ли с ними говорить по-русски. Мне казалось, что они либо наши какие-то, либо не совсем наши. Черт их поймет. Ну, страшно, конечно. Ну вот, но там уже, когда летишь на маленьких самолетах, там уже как-то нормально все. На внутренних, на эмбраерах обычно.
Ну, это, нет, я только Аэрофлот. Только
Аэрофлот, да? Только, ну, скажи свои правила. Абсолютно. Свои правила аэрофобии, изложи, пожалуйста.
Да, у меня такая мощная аэрофобия, но я летаю только Аэрофлотом. К сожалению, они закупили суперджеты.
Трезвая, летаешь?
Трезвая. Это мне не помогает. Я, во-первых, не могу напиться, это во-первых. Во-вторых, мне не помогает алкоголь.
Не помогает, то есть сразу вырывает,
к моменту
вырывает,
посадки,
да?
Уже трезвеешь мучительно, и поэтому это отвратительно.
Надо сразу добавлять сразу.
Добавлять, да.
Добавлять, конечно. Тебе же не за руль.
Тебе же не за руль. Не, не за руль, да.
Захватчиком самолета нашли его, нашли имя, знают.
Ибрагим Самаха.
Ибрагим Самаха, египтянин Ибрагим Самаха, захватчик самолета. Мы продолжаем давать вам апдейт.
Всего покинули 56 человек, да. Передает Аль-Джазира. И еще «Медуза» пишет, что рейс Egypt Air — это 10-й угнанный самолет, который приземлялся в Ларнаке. Дают такую схемку, но не могу я ее открыть.
Давай, может быть, растянем экран? Нет, тут нельзя растянуть экран, как-то глупо. Во. Как-то пошло. Так. А вот, пожалуйста, туда угнали в 76-м году DC-9, это что, Макдоналд Дуглас, да? Значит, Боинг 737 угнали в 77-м году, в Ларнаку тоже, Люфтганза. Угу. Потом 727-й еще Боинг угоняли. Югославянский аэротранспорт в 81-м из Дубравника. Потом 707-й Боинг, боже, какие интересные. А 707-й, ты понимаешь, это веет чем? Это веет этим самым романом «Аэропорт». Помнишь, что там 707-й тоже застрял в снегу?
Это маленький такой совсем, да?
Да нет, здоровый. Нет, большой, 707-й большой. Ливийский был, да, из Афин. Вылетал из Афин, его угнали.
В Триполи.
Да. Значит, потом 737-й опять Air France из Франкфурта туда тоже прикатили. 707-й в 85-м году. 707-й в 85-м второй туда угоняли. Middle East Airlines.
Бейрут, Париж.
Да, потом, значит, Кувейт 747-й в 88-м году туда угоняли. Потом в 96-м году, это уже поближе к нам, чуть-чуть поближе, да, ну, уже 20 лет назад, Судан Airways туда угоняли. И, наконец, в 16-м году вот этот Egypt Air из Александрии. Вот, прекрасно. Ларнака — гостеприимное местечко. Скажи, опишите, пожалуйста, 7-3-9-4-8 параметры вашей аэрофобии. Нет, давай аэрофобию сначала вычислим по голосованию. Скажите, пожалуйста, у вас есть аэрофобия? Да. 134-21-35. Вообще нет, полностью пофиг, просто как троллейбус. 134-21-36. Ну, в связи со взрывами ужасными и так далее. У вас появилась аэрофобия, она есть у вас. Ну, страшновато, почему эта железка летает, непонятно, правда? Ну, как она летает? Ну, с чего? Ну, с чего вдруг она летает? Ну, а? Не, ну, послушай. Я летал однажды, я уже говорил об этом тоже, с режиссером фильма, который мы снимали там, в Латинской Америке. И вот он напивался, потому что он боялся. Uh-huh. И он проводил с собой сеанс терапии такой гипнотической какой-то, психотерапии. Он говорил себе, ну, каждый раз заливая стакан, он говорил себе: это пещера. Ну, мы сидели, я помню, в Латинской Америке, Макдональд Дуглас 10-й у нас был. Значит, он сидит и говорит: это пещера. Это просто огромная пещера. Но это, Сережа, волшебная пещера. Мы зашли в пещеру и будем пить в пещере водку, а потом двери откроются и выпустят нас в Амстердаме. Налей еще, пожалуйста. Так вот, это пещера, а чтобы мы думали, что она летает, здесь заводят специальные вентиляторы. И она гудит, говорил она. Гудит.
Ну да, волшебная это, пещера. Конечно, это как один из вариантов.
Аэрофобия.
Да, вот так вот напиться. Да. Да, ну нет, я боюсь не террористов, а не беспредела какого-то, а именно вот самого полета и падения. Вот то, что произошло.
Тебе
сейчас.
Тебе не хочется падать.
Совершенно не хочется, падать, абсолютно. Нет,
расхотелось. Ну, скажи, 44%, 44% обладают аэрофобией у нас. 44%.
Сергей, извините, последние новости.
Давайте.
Митки предполагают, что 15-20 человек остались на борту захваченного
А-320. Я тоже так предполагаю.
Захвативший ведет переговоры через пилота. Требования до сих пор не выдвинуты.
Никаких требований? Типа уберите полицию и все. Значит, смотрите. У вас есть аэрофобия. Возникла аэрофобия. 134-21-35. Вообще нет аэрофобии. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. У меня сейчас 43-57. Но я думаю, результат изменится еще. 43-57. У меня сейчас. Секундочку. Да, еще 15. Сообщают, что угонщик собирается отправить женщине, живущей на Кипре, четырехстраничное письмо на арабском. Пишет сейчас Варламов в Твиттере. Угонщик, помимо всего прочего, собирается написать, как отправить 4-страничное письмо на арабском какой-то женщине, живущей на Кипре. Он прилетел на самолете, чтобы обратить ее внимание. Ах, вот оно, что может быть в этом дело.
То есть какой-то романтический процесс?
Конечно. Может быть, там он хочет исполнить ей серенаду какую-то. Может, он хочет спеть, да, заставить ее прочитать письмо и наконец отвергнуть Кольку и вернуться к нему. Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Ситха, как там его зовут? Сейчас, да, секундочку. Секунду. Мы сейчас имя его назовем. Его зовут Ибрагим. Ибрагим. Значит, Ибрагим пришел к ней. Может быть, так. Написать ей письмо. Он написал ей письмо. И хочет ей сказать, чтобы она зря, она ушла к Кольке. И что она должна вернуться к Ибрагиму, и все. И
Хабиби, все. Вернись.
Хабиби, Хабиби, конечно, конечно. Это же очень просто. Слушайте, значит, 43, я останавливаю это голосование, 43% у нас аэрофобы. 42 машина пересчитала. На 58, напиши мне письмо, угу. Спасибо. 42 на 58, аэрофобия. 42 есть, 58 нет. Пока продолжаются эти дела в аэропорту в Ларнаке, давайте еще поговорим об аэрофобии. Как вы защищаетесь? 7373948, или как вы боитесь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Кирилл, Подмосковье.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, в связи с последними вот такими событиями, тем более вот множество в конце событий. Прошлого года я летел, да, из Азербайджана.
Да.
У нас было не так много людей, и среди нас летело две женщины, которые, ну, они, видимо, были полностью мусульманки и были...
Полностью,
абсолютно, да, да, да.
Бесповоротно. Не очень было как-то приятно и комфортно лететь.
Они говорили вам все время «да». Например, курицу будешь — «да». Или, например, ноги подвинь — «да». Вот так не говорили?
Нет, стюарты такие были.
Да, понятно, хорошо. Хорошо. В аду несу — «да». Вот так говорили они? Да.
Да. Стюарты, да, говорили. А вот, Сергей, еще скажите, пожалуйста, вот очень интересно, а вот психологи вот проводят переговоры с человеком?
Конечно. Они ему говорят, что ты думаешь, ты кто? Ты думаешь, ты герой, а на самом деле ты потрепанный презерватив и так далее. Понимаете, как-то его пытаются погасить.
Ну, потому что я знаю вот по статистике, что мусульмане, они более подвержены вот разговорам с психологом.
Они более внушаемые?
Они более внушаемые?
Более внушаемые. То есть, если у нас наши русские и православные, они могут какие-то неадекватные действия после этого повести.
Я абсолютно убежден, что речь не идет о религии. Я убежден, что в сообществах, где большие семьи и где общинное сознание, люди очень опираются на внешнее мнение. Вот в чем может быть дело. Но только точно не в религии. Послушай меня.
Да, это общество авторитетов очень мощное.
Вообще говоря, восточное общество, вот здесь я позволю себе суммировать. Да.
Регионально.
Конечно. Это общество больших семей и общин, родственных, в том числе общин, больших родственных общин, племен, там, сказать, там тейпов и чего хочешь. И они, вообще говоря, общество авторитетов, очень правильно сказала Даша, это общество авторитетов. Поэтому для северян, для нас, мы можем всех послать куда подальше, в том числе авторитеты. Угу. Понимаете? И для нас это легко и приятно, послать все авторитеты. Вообще говоря, это один из ритуалов самоутверждения здесь, на севере. В то же время, на юге люди склонны жить в системах авторитетов. И для него может оказаться, что психолог может применять ключевые фразы, опираясь на которые можно давить на человека из подобной среды.
Да,
ну, если психолог мудрый, умен и опытен, он может давить таким образом на человека. Он может начать цитировать Коран.
Да.
Может, понятно, да? То есть он может давить так, как найти слабость террориста в сущности, да? Ведь цель найти его слабость и сделать его помягче. Сделать его помягче, вверх, психоз вот этот прекратить и так далее. Вот здесь, мне кажется, ключ. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. И здравствуйте все, кто присутствует у вас в студии. Меня зовут Вячеслав.
Спасибо, здравствуйте.
Сергей, я хотел еще раньше дозвониться, когда вы решали вопрос с километрами, как правильно на украинском языке произнести.
Да это никакого отношения не имеет к случаю, о котором мы говорим, тем не менее. Все, ну хорошо. Вот занимаюсь по поводу километров. Какие километры? Что за километры? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Дарья, доброе утро.
Доброе утро.
По поводу фобий говорим, да?
Да, по поводу фобий, и мы вообще по всему спектру. Пожалуйста, потому что вот про психолога мы тоже говорим, как, с каким посланием может обращаться психолог, чтобы утихомирить. Прошу вас.
Ну, а вот с каким, значит, по поводу фобий, фобий особых таких нет, единственное только вот...
Ну, вы выбираете после... авиакомпанию.
Сергей, авиакомпанию не выбираю, единственное, после Когалыма пришлось из Казани лететь в Москву практически
да.
в ближайшее время, тоже на 321-м, да,
да.
Ну, было немножко так вот под ложечкой подсасывало, честно.
Ну, конечно, понимаешь? Ну, конечно. Вот Даша выбирает только Аэрофлот из русских.
Ну, а у меня просто да. получается летать Аэрофлотом
да.
ввиду одного практически и того же зачастую направления, либо летаю либо S7, либо Аэрофлотом. И
S7. Ну, к S7 тоже вот нет вопросов. Я летал на S7 в Анапу, и у меня вопросов нет, честно говоря, к ним. Хорошие.
А, Сергей, я летал из Москвы до Бургаса S7,
да.
И поскольку я инвалид первой группы по зрению,
да.
Важен момент сопровождения сотрудниками авиакомпании и нахождения на борту.
Да.
Вот, и у них все очень...
Попросил политическое убежище, попросил политическое убежище. Захватчик самолета Ибрагим попросил политическое убежище на Кипре, сообщает Sky News. Да. Значит, хорошо. Да, попросил политического убежища. А что это значит? Может, он не в себе? Какого политического убежища?
Понятно.
Ну, разве нет? Вспомните мне, пожалуйста, когда последний раз давались эти политические убежища? Мне кажется, что это человек, который какой-то архивного сознания.
Да нет, и потом террористам... А он террорист все равно. Если он захватил самолет, он террорист. Неважно,
он
что
террорист.
С бомбой,
да,
без...
Да, да,
ему
да,
вряд ли
да,
просто
да,
предоставят
да,
по закону.
Да. да. Он попросил политического убежища только что на Кипре. Перспективы, я думаю, равны ровно нулю. Но с другой стороны, это мотив заставить его выйти.
Да, может
это
быть.
Это мотив. Надо, чтобы...
Заговорить
надо,
его.
Чтобы, конечно. Значит, надо, чтобы сейчас приехал там, сказать, там какой-нибудь начальник МИДа Кипра. Я думаю, он где-нибудь поблизости сидит в ресторане и ест эту самую...
Ему 27 лет, извините.
Ему 27 лет. 27 лет. Значит, он дурак 27 лет. Это так бывает. Я думаю, что нужно, чтобы приехал министр иностранных дел Кипра или охранник автостоянки, который рядом на охранником на автостоянке работает. Потому что внешность у них у всех одинаковая на Кипре, я там был. Начальник автостоянки или министр иностранных дел, это одно и то же, в принципе. Ну вот, он может приехать и торжественно вручить ему грамоту, только нужно где-то, кстати, понятно, да, напечатать какую-то грамоту.
Да, да.
А предоставление политического убежища. Тогда парень сдастся, и тут его вязать, и бить, и все на свете, пинать по почкам, правильно? Мгновенно пинать по почкам. Мне кажется, так и произойдет. 7373948. Мы говорим об этом случае угона самолета. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день. Мы еще по поводу фобии или фобии?
Мы говорим о фобии, мы говорим о самолете, мы говорим о новостях. Давайте все разрешается про этот самолет, да, и вообще про самолет.
Наверное, так, по поводу авиакомпании, не выбирая никакой авиакомпании, какую есть,
да.
предоставить хоть Мичковские авиалинии.
Да.
Вот так вот.
А
вот.
Почему? А почему у вас такая вот, так сказать, расслабленность?
Ну, видимо, фаталист.
А почему? Нет, ну что это фаталист? Фаталист, все равно, я фаталист, например, но мне больше нравится, чтобы двигатели были обслужены. По-нашему, между
нет,
нами фаталистами.
Нет,
между
нами. Это безусловно. Это
между
безусловно.
Нами фаталистами. Лучше, чтобы там все было правильно сделано, ключ никто не забыл, правильно? Зачем нам нужно?
Это да, это мы же, да. Мы, а да. по поводу террориста, видимо, его сейчас уже начинает колбасить, он уже сам, наверное, не понимает, что делает.
Но он просто политическое убежище, это глуповато.
Да.
Еще как будто бы Варламов пишет, у нас нет пока подтверждений из других источников, он написал 4-страничное письмо на арабском какой-то женщине, которая проживает на Кипре.
Да, это Телеграф передает, что Телеграф. Письмо, которое написал, предназначалось какой-то женщине на Кипре, это подтверждает точку зрения, ну да, что это вряд ли какая-то террористическая
что это
организация.
Террористическая? Но это истерический акт. Да. Истерический акт. Истерический акт. От него уехала возлюбленная, или та женщина, которую он считал возлюбленной,
угу.
глаз положил, называется.
Ну да.
Она уехала, она, в общем, может, даже вообще не возлюбленная. Ты понимаешь, в чем дело? Вот это отношение мужчина-женщина, вот так вот они выражаются.
Да это кошмар.
Она уехала работать, может быть, уборщицей. Она поехала уборщицей, она сидит с тряпкой, смахивает непокорную прядь со лба, резиновая перчатка. У нее на правой руке резиновая перчатка. Она смахивает резиновой перчаткой прядь.
И не подозревает.
Нет, что значит не подозревает? Она вообще не подозревала даже, что он ее любит. Так бывает.
Это да.
С мужчинами так бывает. Мужчина на нее посмотрел. Если изначально Самаха намеревался направить лайнер в Турцию.
В Турцию, да.
Пишет, говорит МСК. Мы говорим, говорит МСК. Так, значит, она не подозревает. С мужчиной так бывает. Он положил на тебя глаз, считает, что ты его возлюбленная. Точка. Начинает тебя интенсивно любить.
Моя девушка.
Да. Он начинает тебя интенсивно любить. Значит, а ты, почему-то ему не даешь, но он не может еще решить. Это от того, что ты шлюха, или от того, что ты
думаешь, что он ненавидит тебя на самом деле.
Ненавидит. Ну, как-то так, да. Что-то... Все, ты уезжаешь. Ты не понимаешь, что эта связь оказывается на века. Навсегда. А он начинает метаться и понимает, что ты, он не сделал важного признания, ему нужно прилететь как-то к тебе и сделать важное признание, но так, чтобы ты не могла этого не заметить. Если вся пресса будет писать только о тебе, а сегодня, завтрашние газеты все в Ларнаке будут писать на Кипре только об этом парне,
да.
Все, ах, Ибрахим, какой он идиот. Значит, он думает, что она заметит. Понятно? И когда она будет чистить там клозеты, где она там работает. Понятно? 7373948. Отношения мужчины и женщины. Я думаю, что сегодня это дело разрешится. У нас еще пара минут в программе, но мы, поскольку новостная станция, вы в скором
времени... Да, здравствуйте, Дарья. Да он просто работать не хочет. Сейчас пересидит в теплой камере до лучших времен.
Нет, конечно. Вы думаете, в камере он пересидит, ему будет хорошо? Нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей, мы с женой всегда летали сначала в Турцию, потом в Египет.
На турецких авиалиниях?
Да. Ну, как правило, мы всегда брали с собой коньяк или виски.
Ну, скажите, а у вас... турецкие, я летал на турках с пересадкой в Стамбуле. А вы из Стамбула шли до Хургады или до Шарма, или все-таки до Каира?
До Хургады.
До Хургады. А, да. Точно, есть такой рейс.
Но несколько лет мы уже больше туда не летаем, только в Италию.
Знаете, или был какой-то рейс, там южнее Хургады, есть еще аэропорт, в который вот тоже турки, по-моему, летали. Значит, да, вот...
Значит, бардак, который там творится в аэропортах.
Да.
И я просто боюсь туда летать.
Ну, скажите, но море, друг, но море.
Вот море, конечно, замечательное, дайвинг и так далее, но да. Страшно.
Страшно, страшно.
Даже хорошо. Если сейчас разрешат летать в Египет, это никогда не полечу.
Кстати, а если даже разрешат, и даже будут еще $100 доплачивать, мы с вами
я
туда
не полечу, даже
не полетим.
Еще буду доплачивать.
Но, нырнуть на Эльфинстоуне хочется?
Ну да, хочется, да.
Хочется на Долфин Риф прийти и
вокруг. Жизнь дороже.
А?
Жизнь дороже.
А повисеть на бразерсах на носу вот этого рэка, на бразерсах.
Не слушайте.
На бразерсах приходишь на этот рэк, который лежит, там нос торчит. И вот за него, нос рэка, да, за него схватиться двумя руками, и тебя полощет течение, как будто ты флаг на ветру. Лупит тебя. И ты такой сидишь там и балдеешь. Как хорошо.
Хорошо слетать на Тенерифе.
Вот на Тенерифе вода похолоднее. Бассейны. Вода похолоднее.
А там бассейны теплые.
Есть, да? Можно нырнуть в... Подождите, какие бассейны? Вы имеете в виду бассейны в вульгарном смысле этого слова? Или...
Нет, не в вульгарном. Бассейны с подогревной водой от 36 градусов до 40, 12 бассейнов.
А, бассейны такие. Ну, понятно. Ну, это ужасно. Нет, я хочу Красное море, чтобы его освободили, наконец, каким-то образом.
Надо поставить... Израильский
сетчик туда. Ну, ничего не поделаешь, да. Ребят, мы продолжаем следить. Давай совсем свежее, что у нас есть. Совсем свежее. Значит.
Так.
Секундочку. Да. Захват самолета Egypt Air. Парню 27 лет, чтобы пока знаем. Его зовут Ибрагим. Он написал письмо женщине, которая хочет передать. Вероятно, там все-таки больше людей на самолете осталось. Все думали, что 4 всего иностранца и 11 всего захваченных и 7 членов экипажа. Но, вероятно, сообщают, там около 20 человек, может быть, даже больше 20 человек. Он пока не выдвигает, он просит политического убежища. И просят убрать полицию. Парадоксальный, странный,
да,
27-летний.
Да, убрать полицию и передать письмо вот этой вот.
И передать письмо женщине. Он просит передать его письмо женщине. У него, вероятно, личные мотивы, пишут нам. Значит, у него, вероятно, личные мотивы. Его бывшая супруга находится на Кипре. Все, бывшая жена. Он прилетел к бывшей жене, чтобы написать ей, чтобы передать ей письмо. Таким оригинальным образом.
Угу.
Теперь она поймет, что он ее любит.
А? Осознает.
Осознает. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Какие страсти. Нам кажется, что
все
они.
Прости.
Нам кажется, что папуасы, в хорошем смысле этого слова, нам кажется, что папуасы картонные. А на
нет,
самом деле,
они не чужды
нет,
любви.
Папуасы с виду картонные, странные. И когда ты видишь папуаса, тебе хочется дать ему лопату, чтобы он где-нибудь там прокопал. Ты говоришь, да, кстати, не мешало бы вот здесь вот подсыпать гравия. Ты говоришь папуасу. А на самом деле, он не картонный, он живой. Но это в голову не приходит. Понимаешь? Вот это в голову
вот
не
до
приходит.
Таких случаев, понимаешь?
До таких случаев. Когда ты убеждаешься, что ему снова лучше взять лопату, и вот здесь вот гравия подбросить. Здесь вот подсыпьте гравием. Все. А? У вас же есть время, правильно? Ну вот. А он такой, а я, Хабиби. Нет, без всяких Хабиби. Понимаешь, нужна плетка. Нужна им плетка. Израильская, английская, какая угодно плетка. Но никак у них по-другому не получается. В Москве 4 балла. 4 балла и нормально. Ездите и не жалуйтесь. Но кто, если вы не на проспекте Мира, там есть чего жаловаться. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 29 марта. Подъем!